Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль семь в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы рады вас всех приветствовать. Здесь Анна Соловьева
и Евгения Фомина.
Доброе утро. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948. Телефон прямого эфира.
Что у нас хорошего, Женя?
У нас еще идет трансляция на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте, в нашем Telegram-канале. Все это ведет Евгений Воркунов, наш сегодняшний режиссер, за что ему большое спасибо. Перекличка. Перекличка нам нужна, да?
Угу.
Вот, смотри. Вот Игорь Маслов
здесь. Тебя уже спрашивают.
Вячеслав Эдуардович здесь. Спрашивают, где Георгий. Георгий работает на всех информационных фронтах,
на
которых можно.
На всех работах.
Да. Вот, видите, мы все очень хорошо работаем. А Эндрю Первый здесь, Денис Девятиэтажник на месте. И наша традиционная рубрика от Алексея Кузнецова. Сегодня день системного аналитика, день реки Урал. В этот день родились актер Игорь Ясулович, поэтесса Лариса Рубальская, актриса Наталья Аренбасарова, рок-музыкант Алексей Романов, футболист Марко Тарделли, актер Александр Баширов, музыкант Сергей Летов, брат Егора Летова, не надо их путать, оказывается, футболист и тренер Алли Маккойст, актриса Анастасия Цветаева, киноактриса Александра Бортич. Всех поздравляем.
А, Женя, кого из них ты знаешь?
Ну, я знаю и Бортич, и Цветаеву, и Ларису Рубальскую.
Угу.
Вот, ну, хоть кого-то.
Ларису Рубальскую знаешь.
Да. А ты не знаешь?
Знаю, конечно.
Ну, а что
я просто, ты знаешь, у меня почему-то вот на моем компьютере вот здесь вот 403 Forbidden. Я просто не могу сообщение читать, поэтому...
Ну, мы сейчас все сделаем. Сейчас Евгений тебе поможет, и все будет замечательно и прекрасно.
Я тоже надеюсь, да.
Алексей Кузнецов спрашивает, как я провела в отпуск.
Вот, кстати, расскажи, как ты... А, ты сейчас его проводишь.
Я же в отпуске.
Нет, у тебя хвостик остался.
А, хвостик это не считается,
да? Когда остается хвостик, его надо отрезать, купировать.
Знаешь, да? Как у собачек.
Да.
Поэтому ладно, хорошо. У меня
хвостик,
был не отпуск, у меня
хвостик
коктейль.
Да.
Хорошо, ладно.
Так что тебе купировали хвостик, и ты расскажи, как ты в Кострому съездила.
Я была прекрасна. Слушай, Кострома, это, конечно, ладно, ребят.
Ну, не обижай Кострому.
Я не обижаю. Кострома прекрасный город.
Туризм, это внутренний туризм.
Да, а там Волга. Очень большие проблемы, ты знаешь, все-таки оказались с поиском гостиницы, потому что у нас же закрыли, как мы знаем, потрясающий букинг. А вот все новые сервисы, которые Островок, который 101 Hotels, вот эта вот вся история, они мне показывают половину мест размещения. Смотрите, показывают такую прям основательную дыру, где ты понимаешь, что вот клопы могут, в принципе, кровать по ночам перетаскивать из одного угла в другой. Все, у тебя все заработало.
Да, я вижу, да.
А вот какие-то более или менее приличные места почему-то не показывают, то есть ты должна прям ручками в Яндекс, условно говоря, вбивать, гостиница такая-то, Кострома, и тогда прям вот на сайт отеля ты попадаешь, и там уже бронируешь.
А это, кстати...
Это очень
Женя,
неудобно.
Женя, это, кстати, к вопросу об импортозамещении, как у нас это быстро и здорово происходит.
Ну, это вообще никак не происходит.
Это не происходит.
Хотя, опять
же... Как обычно.
Я не знаю, я сказала.
Все как обычно.
И сказала, например, кому там, вот девушке на ресепшене этого чудесного отеля, который я нашла совершенно случайно, я сказала вообще ресторан. То есть там вот есть, значит, ресторан конкретный, который находится при гостинице. И я вот смотрю, а там есть нормальная гостиница. И я, боже мой.
О, конечно, все-таки вот, есть нормальная гостиница.
Она хорошая, да. Да, есть их две там хорошие, при обеих находятся.
То есть в Костроме только две хорошие гостиницы.
Да.
И все.
Все. Все остальное, то, что мы не очень считаем хорошими гостиницами.
Ну, там, слушай, там, наверное, есть, знаешь, как в Суздале, там есть какие-то гостевые дома?
Да, конечно. Гостевые дома, хостелы, квартиры там сдают. Но это все немножко другое. Гостиница «Волна» такая.
А, «Волна», отлично. Гостиница «Волна», это просто мечта.
Да.
Где тебя смывает прям, да, волну.
Мне кажется, да, там, знаешь, такая шторка, вот даже на фотографиях в душе шторка, когда вот есть, ты сразу понимаешь, надо брать. Вот такая вот штука. Но есть и нормальные, но чтобы ты их нашел, нужно как-то постараться. Но...
И ты еще должен нормально денег, да, за это?
150 евро за ночь.
Ну, то... это костромские, костромские цены, да.
Да.
Это нет, костромской прайс, да.
Такой вот, да.
А, смотри, Лиля Вечная просит ее поздравить, у нее сегодня юбилей.
Лиля, мы вас поздравляем. Это потрясающе.
Мы будем цифру называть?
Нет, зачем же?
Ну,
зачем?
А Лиля сама называет цифру.
Ну, Лиля, может, и называет. Ну, Лиля,
поздравляем,
мы будем
вас
считать, да, что вам 25. Всегда.
Всегда.
Да.
Ну, а что, слушай, сейчас возраст этот, ну, он действительно как 25.
Да, какая разница, конечно. Абсолютно. Так. Константин Нарды нам рассказывает, что он находится в городе Бендеры, продолжает собирать свой каберне савиньон, есть еще Изабелла и Рислинг.
Ой, кстати.
У него какой-то этот...
Константин, вы знаете, вот по поводу Изабеллы, я что-то с трудом нахожу виноград Изабеллы в этом году на рынках, его мало.
А ты его ешь?
Я его обожаю.
Да ты что?
Это
вот
мой любимый...
Технический виноград?
Обожаю этот виноград. Это мой любимый виноград. Это мой
любимый. Теперь я знаю все. Как-то, знаете, мы не знали мы об этом.
Да, ну теперь ты знаешь.
Теперь я знаю, конечно. Где недельный загар, спрашивает Сергей?
Все,
да.
Костромской. Костромской загар? А ты всегда немножко такая загоревшая, кстати.
Да.
Загар такой небольшой есть.
Да.
Ну что, ну правда, ты же летом загораешь на даче.
Конечно, да. Просто замечательно. Кострома великолепна, пишет байкер в бриджах. Это наш слушатель, который каждую неделю меняет себе ники. Завтра его будут как-то по-другому звать. Байкер в бриджах, отлично. Фирма Ласси, великолепный монастырь, красивейший памятник.
А вы же были на этой фирме,
да, Ласси. Да, слушай, Ипатьевский монастырь на меня не произвел, если честно, никакого впечатления. Я не знаю, конечно, может, что-то я не понимаю. Но, в общем, колыбель дома Романовых, на мой взгляд, должна была быть как-то поколыбельстей, что ли, поинтереснее. Как-то посерьезнее. Так же, как и музей, который был построен к 300-летию дома Романовых в 1913 году. То есть он внешне очень красивый, такой, знаешь, неорусский стиль. Вот это вот примерно как будто бы ГУМ, только поменьше. А вот собрание, конечно, такое.
Нам, смотри, советуют. Даленькое. Говорят, чтобы не кашлять, надо дышать носом.
Макс пишет. Воркунов должен теперь
озаботиться. Ну, что поделать, видите, какая погода за окном? Вы вообще, вообще посмотрите, вот так утром проснулись в субботу, и что ты видишь?
5 ведер воды на квадратный метр.
Вот.
Сегодня
вот
обещается.
Мы ехали на работу вот так вот.
Ой,
в бассейне.
Очень вчера я смеялась, какая-то была чудесная новость, формулировка мне там понравилась. В субботу дождь будет идти 36 часов.
То есть суббота продлевается, да?
Да.
На сколько? На 12 часов сразу.
Да, в Костроме есть ресторан, в котором стоит лодка, ресторан с отелем. Да, это один из тех как раз...
Где вы были, да, наверное?
Да, да, собственно.
Там их немного.
Он один.
А, он просто вообще один?
Ну, вот есть один отель с приличным рестораном, и второй такой же. По-моему, они даже принадлежат одному и тому же человеку. Вот тут я врать не буду.
Ну, там в Костроме это народно, немного проживает.
Я, кстати, посмотрела на 2021 год, 277 тысяч человек.
Ну, я тебе могу сказать, что средний московский район там больше, наверное, живет.
Наверное.
Да,
но
наверное,
это же и стиль другой. У тебя же здесь вот не стоит дом частный в центре Москвы на Пятницкой где-нибудь, а там стоит.
Да.
Там только такой есть.
Да. Так, что у нас тут? Нам картиночки уже. А почему-то собачки? Две собаки едут на работу. Это про нас, да? Мы кошки.
Нет, Андрей ездит с собаками. На работу?
Две собаки.
Да, и он...
мы тоже, да,
шабалки. Мы тоже две собаки, сутулы. Мы уже приехали. Андрей, мы уже приехали на свою работу. Так, что у нас там происходит в чате нашем на
YouTube? А, кстати, он, видишь, сказал, что он байкер в бриджах не просто так. Я в честь Анны назвался, которая любит мотоциклы и мужчин с голыми ногами.
Вот оно что, оказывается.
Слушатели, у нас с очень хорошей памятью. А, знаете, о чем это говорит байкер в бриджах? Что Альцгеймер вам не грозит.
А кому грозит?
Хорошая память. Хорошая память. Ты знаешь, тут на неделе как раз обсуждали эту тему, и были даже какие-то тесты, но никому не грозит у нас, судя по всему, Альцгеймер. Ну, пока. Пока. Мы же не можем.
Ну,
мы же не синоптики. Мы не синоптики, мы не можем на год вперед прогнозировать.
Слушай, ну, чтобы, например, была профилактика Альцгеймера, нужно ездить на работу новым маршрутом. А мой муж чистит зубы левой рукой. Чтобы профилактику Альцгеймера осуществлять.
Серьезно, это помогает?
Да, потому что ты делаешь какое-то привычное действие непривычным способом для
нам
тебя.
Это надо, может быть, тогда все так делать. Все наоборот. Если все делать наоборот, то что будет? У тебя не будет Альцгеймера?
Да, и ты превратишься в амбидекстра.
Ага.
Ага. Представляешь?
Ну, а если слова вот так вот тоже наоборот произносить все?
То ты превратишься в Шарикова.
Шарикова.
Да? Обырвалк.
Рыба или что там?
Главрыба, да?
Главрыба, да-да-да, главрыба.
Ну, я не знаю, что еще может быть. Все просто уже забыли об угрозе Альцгеймера, пишет текст Кириллиса. Иван говорит, интересуется, если там сыр. Да, там есть сыр, там прекрасный музей сыра. Недорогой. Вот,
а
и очень приятно.
Привезла,
слушай, я завтра тебе принесу, или когда там?
Да я просто так спросила.
Нет, и сыль, господи, и сыр, и соль, все, что полагается.
А, Лиля Вечная нас благодарит. Шикарно, спасибо.
Боже,
и вам
очаровательно.
Спасибо. И вам спасибо.
Сделайте непривычное действие, обсудите серьезную тему, пишет нам 420-е.
А, смотрите,
Бога, 420. Утром в понедельник.
Каждый день, да, обсуждаем серьезные темы, но... Вы же видите, что происходит, да? Ну, давайте немножечко отвлечемся. Ну, чуть-чуть. И насколько возможно? Насколько
я считаю, мы можем отвлечься? Мы для этого существуем.
Мы насколько можем отвлечься?
Насколько хотите.
Вот сколько осталось? Час 43. Вот мы отвлечемся. На час 43 мы отвлечемся, а дальше у вас опять пойдут серьезные темы, если вы от них еще не устали.
Ой, гидрометцентр, смотри, какой классный придумал новый погодный эпитет. Циклоническая депрессия.
Ну,
это прям про нас.
Да.
Карет рассказывает, что он изучает Вологду. Прямо сейчас там все бьют масло и плетут кружева.
Все прям поголовно.
Ну, скорее всего. А что там еще делать в этой Вологде? Ну, сейчас будет рубрика «Вологда» от Григория из Питера, если он с нами.
Угу. А вы поставите Кострома Мономор? Поставишь?
Не знаю, что это. Давайте с этого начнем. Как-то так. Да. Слушай, короче, лосиная ферма. Во-первых, знала ли ты, что лосей можно доить?
Доить? Лосиное молоко?
Лосиное молоко.
Его пьют?
Его пьют, я пробовал.
И как?
Оно сначала соленое, прям реально соленое, как будто тебе в молоко с соли набухали.
Ну, может быть, какой-то...
И очень жирное.
Как кумыс, наверное, нет?
Нет, прям вот как будто просто соленое молоко.
Кумыс ты пила?
Да, но с кумыс он же кисломолочный.
Это
цельное молоко. Немножко другая история. Вот, а следующий глоток уже тебе не кажется соленым, оно меняет вкус. Но вообще оно какое-то вот такое вот загадочное. Но это на самом деле
оно
все такое.
Оно полезно? Но мы же только полезное употребляем.
Конечно, да.
Лосиное молоко.
Лосиное молоко, да, оно, конечно, значительно полезнее, чем что бы то ни было, что вы, в принципе, еще употребляете из необычного. Ладно, на самом деле, это, конечно, полнейшая ерунда. Я только так и не поняла, зачем вам, собственно, нужна лосиная ферма.
Да. Потому есть еще страшные лосиные блохи, вот тебе пишут.
Да что вы
Иван
говорите?
Иван Крейд, да.
Да?
Блохи.
Лосины?
Ты не привезла их?
Да вроде нет. А чесаться я должна была начать? Если не начала, значит не привезла.
Значит, нормально, да.
Да, но я очень обнималась с лосями. Это очень круто.
А, к черту политику, пишет Борис, обсуждаем баб, мужиков, фотки в купальниках. Какие купальники? Вы посмотрите, какая погода. Не, может быть, кстати, в купальнике стоит ходить, там такое.
Конечно.
Все равно, чтобы не мочить одежду.
Однозначно. Слушай.
Так, слушаю тебя.
Сложно ли было ходить 2 недели занятия в Костроме, и стратегический инвестор интересуется? 2 недели, наверное, я бы там не вынесла, но я там была 2 дня. Слава богу. На 2 дня тоже не очень хватает, честно вам скажу.
2 дня в Костроме, это...
Это много. Ну, это как будто бы вечность.
Да-да-да. Это, знаешь, мне все вот это вот, и вот эта погода, знаешь, есть фильм «Отпуск в сентябре» с Олегом Далем.
Да, это вот он.
Да.
Все туманно и идет дождь бесконечно. Слушай, но с другой стороны, на самом деле, это мы просто немножечко зажравшиеся и очень неправильно к этому всему относимся.
Что, мы?
Да. Приезжаешь ты, к примеру, в какой-нибудь, пускай это будет Милан. Там есть один собор на весь город. Ну и типа симпатичная архитектура. Но ты же находишь чем там заняться целую неделю?
В Милане неделю?
Ну, я не знаю.
По магазинам ходят люди.
Ну ладно, хорошо, Милан тогда не очень хороший пример.
Серьезно, скажу тебе по секрету. Просто мы сюда ездили раньше, когда у нас были другие времена, и мы жили по-другому.
Хорошо,
по-другому.
Да, пускай это будет
люди
Милан.
Ездили туда на шопинг, насколько я знаю.
Любляна.
Если мы говорим о Милане. Любляна, не знаю, что там делать.
Вот, Любляна. Абсолютно такая же, как Кострома, на самом деле. Но и люди же приезжают, потом рассказывают, боже, я был в Любляне, там так красиво, там есть мост.
Там в Любляне.
Да.
Мы там в Любляне.
Да-да-да, там был мост с драконами и, значит, 3 красивых ракурса, чтобы речку сфотографировать.
Ну, а ты была в Любляне?
Да.
В Любляне. Ты там в Любляне?
Я всегда в Любляне. Это мое пожизненное состояние.
Ну, это же прекрасно.
Это не блохи, это мухи. Они же летают, а блохи прыгают, рассказывает Ирина. Наши слушатели знают слишком много.
Смотри, вас переклинило с погодой, нас вообще не переклинило. Ларгус, доставка. Я утром под дождичком пробежала трешечку в парке, отличная погода, вы очень гламурные.
Мы максимально.
Мы вообще не гламурные на самом деле. Или нет, это Евгения максимально гламурная.
Конечно, и у меня костромской туризм, знаете ли.
Да.
Это я еще вам про Минск не рассказывал.
300 евро на Кострому. Жалко, вот Борису, жабы душат 300 евро на
Кострому. Конечно, душат. Да. Конечно, душат. Но, с другой стороны, когда у тебя стоит выбор, 300 евро на Кострому, или ты живешь в гостинице «Волна» со шторкой, или «Волга», как она называется, ну, неважно. Есть, конечно, подозрения, как следует поступить в такой ситуации.
Борис, наверное, имеет в виду, что вообще никуда не ехать. А что, сидеть дома, с ума сойти можно, правда?
Отпуск в сентябре.
Отпуск в сентябре, да.
Идет дождь. Как,
и чем там занимался Олег Даль там поутру-то? Ты помнишь, да?
Припевал!
Первые кадры. Он открывает холодильник, что он делает?
Достает бутылку кефира и полбатона, естественно. Что он еще может делать? Да. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Доброе утро.
Доброе утро, девчонки.
Доброе утро.
Александр, всем хорошего дня. Вы знаете, был и в Костроме, и в Вологде, вот, о которых вы сейчас упомянули, да, там, слушатели. Ребят, на самом деле, мы немножечко зажрались. Объясню, в чем дело, почему я так говорю. Мы почему-то, вот это, знаете, любим восхищаться чем-то вот действительно заграничным, да, вот мы когда-то приезжали. Я помню... экскурсия, поехал на Тенерифе, а нас туда повезли еще какой-то, как на какой-то остров. Экскурсия 180 евро, ну что-то вот такое прям. Вы знаете, что там нам показывали, ребята? 3 часа нас водили около одного колодца.
Вот, это вообще в легкую может происходить. Я не знаю, на каком-нибудь Кипре или где-то там, на Крите. Это лагуна, где вышла из воды Афродита.
Да.
Абсолютно такая же лагуна, как любая здесь по соседству.
Да, я вот именно об этом хотел сказать, что, и вот они, значит, водят по кругу. Я говорю, а что тут, а больше там смотреть вообще нечего. Ну, то есть там какой-то там 2-3 дома и еще что-то, ну, то есть, ну, отдали денег кучу и обязательно купите то-то. Ну, не суть. В общем, я говорю, а что, и в общем, оказывается, во время войны из этого колодца пили, и этот колодец спас всех, потому что единственное, в нем вода была. И все такие, да. И потом еду, значит, это все на катере назад. Такая хорошая экскурсия. Я хорошо хоть тогда бухал еще, если честно. Ну, как побычно.
А вас это спасло, да?
Ну, это спасает.
Я как-то воспринимал все вот так вот, знаете, как... А приезжаешь в Кострому, в ту же, я просто был. Там реально дня на 2-то тебя хватит, чтобы посмотреть. Это лучше, чем колодец, да, который... И, знаете, на самом деле, вот таких вот городов, таких экскурсий в той же Европе, после которых мы говорим, ой, как же хорошо. А почему мы так говорим? Ну, почему мы настолько сильно себя, наверное, не уважаем?
Это называется западопоклонничество, Александр!
Я это понимаю, но я как-то пытаюсь вот, уйти, наверное, даже от этих слов. Ёлки-палки.
Не-не-не, вы знаете...
Да, спасибо, Александр.
Да, я тут поспорю, нет никакого запада поклонничества. Разные в России туризм. Слушай, я, например, очень люблю Суздаль.
Там красиво.
Там красиво, и там как-то все равно классно, ты там проводишь время, да, ты там в баньку сходишь.
Ну, в Костроме ты тоже можешь сходить гуляешь, в баньку,
ну,
пойти
вот,
с лосями вот, пообниматься, вот, например. Вот, да, вот. Ты вот кормила лося морковкой.
Я видос твой видела. Ты же присылала,
да,
как вот ты кормил вот морковкой. Да,
да,
ты
это же очаровательно.
В рот кладешь морковку и...
Это я так не смогла сделать, только Федор смог. Да, я так как-то не справилась. И Габриэль очень испугался.
Кстати, нормально. Знаешь, с чем я соглашусь? С тем, что действительно, вот я помню, кстати, когда я была, 3 года назад, мы были на Крите, взяли экскурсию на Санторини.
Угу.
Все мечтают попасть на Санторини. Вот эти вот белые
домики. С голубыми крышами.
Ах, какая красота. На фотографиях, знаешь, это, например, умение фотографировать. На фотографиях,
конечно,
это все выглядит круто. Дикая жара. Ты туда приезжаешь. Жара такая, что тебе не нужно уже вообще ничего. Тебя туда привозят.
Зелени нет, все каменное.
Вокруг там нет пляжей. Ты там не купаешься. Ты ходишь... Там делать нечего. Вот, ребят, вот правда по секрету. Ну, сейчас уже никто никуда не поедет, но в целом делать там нечего. Ну, то есть, это из серии «Вася здесь был».
Ну, да.
Я была на Санторини. И что там делала? Да ничего, купила я, поскольку я коллекционирую уточек, я купила там 2 уточек.
Ну, давай так, ехать на Санторини за 2 уточками, это сильно.
Да, и причем это стоило, мам, не горюй.
Конечно.
Это стоило приличных денег. Но там прикольно только... Прикол был в том, что нас везли на каком-то скоростном, как это называется, не знаю, на подушке вот этот вот.
Катер на воздушной подушке.
Ну, что-то так такое, да, он такой большой, современный, вот это было круто. Вот, скоростной вот это. И все, собственно.
Нет, нам, конечно, нужно развивать, потому что все должно быть каким-то образом все красиво продаваться и красиво заворачиваться. И как-то, знаешь, более или менее прилично. У них проходит какая-то выставка в этом музее 300-летия дома Романовых, простите. Вот это потрясающее место. И вход стоит, типа, знаешь, 200 рублей для взрослых, 100 рублей для детей из разряда, или как-то так. Но есть еще дополнительная выставка, вход на которую стоит 70 рублей. Но только непонятно, что она дополнительная, что туда заходишь. Вот я туда захожу... И она бросается ко мне, эта тетенька, говорит, ну у вас есть такой специальный билет? Я говорю, какой вот у меня вот такой вот есть.
А какой у тебя специальный билет должен быть?
Дополнительный за 70 рублей.
А по пресс-карте ты не могла пройти?
Нет.
Серьезно?
Нет.
Как так?
Так, только музейным работникам.
Кряк так.
Работникам СМИ хренушки.
Ничего себе.
Не пущают.
Мне кажется, что
Пушкинский
умелые.
Музей пускают.
Да, в Пушкинский музей пускают, а вот в Третьяковку нет.
В Третьяковку нет. В Пушкинский музей за 1 рубль, пожалуйста, сколько угодно.
А, смотри, тебя спрашивают, город любит, это что?
Это столица Словении.
Нет, крестный отец, вы, это шутка или что?
Это
проверка это нас на... Или это вы решили не забивать в Яндекс, а решили у нас?
Да, слушай, но на обратном пути я заехала в Рыбинск, к примеру. О, господи, такая хрень. Это очень прикольно. На картинках выглядит, потому что там красивые вывески, сделанные в дореволюционном стиле. Очень здорово, что ребята это придумали, что они это воплотили.
И все, больше ничего нет, что ли?
Ну, вообще нет, да. Серьезно? Ну, то есть памятник Остапу Бендеру на набережной. Вот.
Ну, памятник Остапу Бендеру не только там.
О чем речь, понимаешь? Да. Ну, то есть это все такие, конечно, достопримечательности, когда смотришь 30 вещей, которые нужно посмотреть в Рыбинске. Все 30 находятся на 3 квадратных метрах, по большому счету.
Тебе говорят, в Коломенском уток полно, зачем так далеко
это
ехать?
Это тебе говорят.
Владислав Эдуардович.
Это ж ты же за утками ездишь.
А, слушайте, ну я-то была на Крите, и от Крита до Коломенского, мне кажется, не близко. Извините, до Санторини ближе.
Ну, подожди, в Коломенском все-таки две живые утки, ты бы там бы двух живых уток бы прихватила.
Да, но я таких фарфоровых всяких.
Ну, не знаю, знаешь. Мне кажется, живая утка, это было бы интересно. Так, если сравнивать туризм с конфетами, то западные места отдыха, карамельки в красивой обертке, а наши шоколадные конфеты в туалетной бумаге, пишет Байкер в Бриджах.
Байкер в Бриджах, у вас, ну, оригинальное мышление.
Образно, образно. Но, с другой стороны, так оно на самом деле и есть.
Слушаю вас, была в Костроме на Санторини, и вернуться хочется именно на Санторини, пишет Т.
А
мне нет. Я просто не понимаю, что там делать, простите, на Санторини. Ну, я побывала, я все это увидела, все. Еще я купила какое-то вкусное там местное вино, крепленое. Оно было, вот правда, очень вкусное.
Это что-то типа командария.
Ну, что-то там такое вкусное, да-да-да. И вот это мне понравилось.
Ну, давай так.
В чем смысл коллекционирования уточек, спрашивает меня Андрей, что ни в чем, как любое коллекционирование.
Абсолютно бессмысленно.
Абсолютно, это бессмысленная история, это просто, ну, это пошло случайно у меня. Просто кто-то подарил, где-то купил, и все, и пошла такая история. А вы знаете, что Рокфеллер коллекционировал уток?
Да что ты, то есть так. Ты все-таки метишь в Рокфеллер.
Ну, я еще надеюсь на что-то надеюсь. Здравствуйте, на трансляцию вашей радиостанции накладываются посторонние звуки, чей-то жуткий кашель.
Боже мой, да что неужели? Же это за звуки такие жуткие и посторонние? Кошмар, какая связь Рыбинска и Остапа Бендера, интересуется Сергей. Как будто бы, когда Остап Бендер мчался вместе с Кисой Воробьяниновым по Волге, будучи, изображая из себя художника, со своим мальчиком, вот одна из остановок у него была в Рыбинске.
И все, и поэтому там
и там еще какая-то пожарная каланча, которая попала в фильм про Остапа Бендера.
Да, да,
все.
Да.
Нет, ну, ребят, ладно. Давайте так, мы слишком многого хотим от Рыбинска и Костромы. А еще от новостей на радиостанции «Говорит Москва». Девять 9:35, я забыла, что я начинаю.
Начинай.
Это радиостанция «Говорит Москва», утро на «Говорит Москва», и здесь Анна Соловьева.
И Евгения Фомина.
Доброе утро. Mm. Наши координаты.
Да, наши координаты. Я хотела тебе сказать, как долго этот металл играет. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм-канал с нашими последними новостями. Радио говорит МСК. А еще у нас
это в нашем YouTube-канале, да. В нашей группе ВКонтакте, в нашем Телеграм-канале. Все это Евгений Варкунов ведет. Присоединяйтесь! У нас есть потрясающий, лучший, великолепный чат на нашем YouTube-канале. Вы не пытайтесь его возглавить. Его нужно просто отпустить. Это лучшее место на Земле.
Возглавить?
Ну, знаешь, направить в какое-то русло, говорить о том, чтобы это было как-то связано с эфиром, чтобы это было осмысленно.
Это просто флут.
Да, это классная штука, мне очень нравится.
А смотри, у нас слушатели продолжают писать, они продолжают писать про твой отдых и все, что с ним связано. Да. Так.
Не знаю, как у вас машины, у нас на юго-западе России виноград есть. Да, твоя Изабелла, твоя любимая.
Я понимаю, в Москве проблемы с ней, понимаете,
Константин? Константин Нарлы, не туда вы отправили
вашу
Изабеллу.
Привозите сюда, я обожаю Изабеллу, я ее люблю, правда люблю. То есть нормальные люди не могут есть это.
Я тоже не могу,
Он же, там шкурка...
Очень плотная и кислая.
А
внутри как мармелад. И косточки.
Обожаю просто, обожаю.
Удивительно,
обожаю
эта женщина, нога, конечно, просто потрясающая.
Шикарная. Коллекционирование монет марок есть смысл, они дорожают от года к году, пишет Игорь Маслов. То есть, ну, а
это
мои
же
утки...
не про деньги,
а уточки
это же всегда
мои,
про кайфы.
А уточки мои никому не нужны, да, кроме меня. Ну и ладно.
Ну и пожалуйста.
Пожалуйста.
И что, теперь уточек не покупать?
Да, вы мне напомнили случай из трудовой деятельности. В 2007-м американцы предложили нашим сотрудникам посетить некоторые предприятия, ихние, безвозмездно. На что наш руководитель ответил, что он был в Америке, его там ничего не впечатлило.
Слушай, есть отдельная категория людей, которых вообще ничего не впечатляет. Есть такие. Да. Вот знаешь, куда бы ни приехали,
они
везде
говорят,
плохо.
Да ну дерьмо, я на диване сидела, так хорошо на диване.
Нет, есть люди, которые много-много ездили, и отовсюду приезжают, и такие типа...
Не выходи из комнаты.
Да, не совершай ошибку.
Вот.
Совершенно точно. Абсолютно. Так, еще у нас тут много всяких разных сообщений. Анастасия говорит, что она плывет работать. Ей холодно и гадко. Анастасия,
мы
вас
делали.
Понимаем.
Да.
I believe I can fly. Очень позитивный человек. Он утверждает, что хорошая компания, хорошая погода, и на Колыме отдых будет не хуже, чем на Мальдивах.
Мы, кстати, согласны.
Хорошая погода на Колыме. Вопрос у меня к этому. Бывает ли там хорошая погода?
Какая угодно там может быть погода, но с
главная компания и настроение.
Компания, да, ты решила перейти к нашим темам.
Да, ты знаешь, мне стало интересно, на самом деле, вот этот вот спрос про антидепрессанты, который за последний месяц вырос на 15%, на 30% чаще по сравнению с 2021 годом мы стали покупать.
Да, по сравнению с
2021 годом. Огромный спрос.
То есть люди пьют антидепрессанты.
А они сами их себе выписывают? Угу. Или все-таки специально обученные люди?
Нет, антидепрессантов ты не можешь так пить, мне кажется. То есть это все эти люди ринулись к врачам, или это как происходит?
Не знаю. С другой стороны, смотри, может быть, сюда, в эту статистику, попали еще успокоительные и снотворные препараты, которые без рецептурные.
Но это вот непонятно, опять же, как они делают эту выборку, да?
Конечно, вот. То есть они афобазол сюда засунули.
Это не антидепрессант.
Да, или валерьянку, они купили 3 ведра для кошки.
Валерьянка антидепрессант, да?
Ну, то есть как-то не очень понятно, как считалось это все дело, зато понятно, что есть 2 лишних пробела в этой новости.
Денежном выражении с начала года жители страны приобрели вот этих таблеток на 15 миллиардов рублей, между прочим.
Это тоже непонятно, много или мало.
А ты пила когда-нибудь какие-то...
Антидепрессанты?
Или какие-то успокоительные, сильные.
Сильные, успокоительные. Так, каберне совиньон считается?
Лучше. Нет, слушай, ну так можно, и ты понимаешь, до чего дойти.
Можно. Но я вообще, в принципе. На Упасе тоже антидепрессант пишет Анастасия. Ну, это же вот несерьезно. Вот на Упасе, наверное, пила когда-то очень давно.
Хороший секс.
Вот такой антидепрессант тоже бывает.
Да, вы знаете, вообще лимузин, врачи говорят... то когда человек находится в депрессии, когда он уже в таком состоянии, ему не до секса.
Уже ничего
ему
не
просто
помогает.
Не до секса, да.
Он не кайфует вообще ни от чего.
Да.
Да, но нужно же заставлять себя, пока ты еще не свалился в это состояние. Угу. Вот пока ты еще можешь себя каким-то образом удержать, найди себе занятие. Слушай, ну я на самом деле уже полтора месяца не занимаюсь спортом.
Кстати, спорт отличная
вот
вещь.
А я не занимаюсь.
Вот куда надо идти.
И завтра я пойду. У меня есть чатик с друзьями, и они каждый день туда мне специально скидывают видосы и картинки со своих тренировок. Значит, одна на скейте, другой с какой-то борьбой. Очень сложный, непонятный мне. И вот они присылают для того, чтобы меня мотивировать.
А у тебя сейчас есть тревожность?
У меня тревожность откуда?
У тебя вообще
нет. Нет, я вообще же очень устойчивая на самом деле. У меня была тревожность там в феврале. Конечно, я 2 недели не могла вообще ничего. Я расплакалась, когда моего зеленщика не стало на рынке. Ну, то есть до такой степени мне было, ну, непросто и непонятно.
Что с ним случилось? Куда он делся?
Ну, куда-то уехал, я не знаю, в отпуск пошел.
То есть, если нет зеленщика на рынке, то можно сразу выпить что-то успокоительное.
Как будто бы, понимаешь, как минимум смузи из огурца надо пойти.
Лучший антидепрессант – это сон.
Ну, тоже, кстати.
Пишут нам. Это сон. Ну, спать с утра до вечера. Вот что сейчас делать в такую погоду? Работать, например.
Работать,
да. Это тоже антидепрессант, кстати, я вам хочу сказать.
Слушай, ну, пойти, например, куда-нибудь на ноготочки. Это же тебя радует.
На спорт.
На спорт, купить себе сумку. Ну, есть же способы помимо вот антидепрессантов. Как вы расслабляетесь, есть ли у вас какие-нибудь
пили
секретные?
Ли вы когда-нибудь антидепрессанты или какие-то седативные препараты, которые вас успокаивают?
Не Каберне Совиньон.
Не Каберне Совиньон. Да. Ну, слушай, если ты будешь злоупотреблять Каберне Совиньоном и вот прочей такой вещью, то, ты знаешь, я боюсь, что все закончится как-то не очень хорошо. Как считаешь?
Я не знаю, наверное. Я вообще считаю, что нужно вести себя прилично и знать вот главную меру.
Виктор 26-й расскажет.
Во всем надо знать меру. И в антидепрессантах, и в Каберне Совиньоне, и даже с ней сексе. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир в Подмосковье. Борюсь с этим самым хозяйством, что не выговоришь антидепрессанты.
Антидепрессанты.
Дрова колоть, понимаете, на даче. Вот это вот тело другого рода.
Ну, это, по-моему, для другого работает. Челентано, по-моему, использовал это в нескольких других целях, как ты помнишь.
Да, нет, не помню.
Кстати. Не помнишь? Нет. В этом же чудесном фильме «Укрощение строптивого».
А, строптивого.
Да.
Строптивого. Не помню, да. Не помню. Глицин.
Ну, это все нет, это не такое, конечно.
Даже на меня не
вот,
действует.
Вот, а Анастасия пишет, в прошлые выходные реснички, в эти стрижки, в следующий маникюр, некогда депрессировать. Вот, это все так много времени еще отнимает, Анастасия.
Написать какую-нибудь гадость в эфир тоже улыбает Миша Николаев.
Да.
То есть мы такие, знаешь, как буфер.
Конечно.
Нам можно написать тут все, читайте,
да,
вот вам.
Да, нагадить.
Да, вот вам. Надо, мы вам нагадили, сразу... вот читайте про себя там всякие гадости, а там хорошо от этого, да?
Конечно, сделал гадость, сердцу радость. Хорошая музыка помогает 251-му.
Так.
Чтобы отвлечься от депрессии, я придумываю себе новые ники, рассказывать нам байкер в бриджах.
А нам обещают, всему свое время придете к антидепрессантам. То есть все-таки мы туда скатимся, да? В депрессию. Я думаю, что нет.
Позитив.
Да-да-да. Вот я же говорю, нам гадость-то надо написать.
Саша Зум считает, что рыбалка лучше антидепрессант.
Ой, слушай, ты знаешь, рыбалка, я не понимаю, как можно сидеть с удочкой, с ума сошла. Вот так вот сидеть. Ты смогла бы вот так сидеть? Они же там выпивают, кстати.
Конечно.
Мне кажется.
Да, ну подожди, сейчас тебе скажут, сейчас позвонит какой-нибудь рыбак, скажет, что сидеть с удочкой – это прошлый век, а у него, например, спиннинговая ловля, поэтому он там 15 километров за рыбалку наматывает в забродах по берегу реки.
А депрессия – искусственно придуманное состояние от фармафии, пишет Игорь Маслов.
Да.
Вот,
а
такие,
Катя?
Вот конспирологические теории.
Катя психанула и улетела в Бахрейн, и сейчас у нее уже плюс 35.
Катя, я так вам завидую, если честно. Вот так вот, если психануть и улететь куда-нибудь. А сейчас так... Сколько сейчас билеты стоят?
Какая разница, господи?
Нет, сейчас большая разница.
Сейчас ты посмотришь, сколько они стоят, у тебя начнется депрессия.
Вот
пойдешь
именно,
за антидепрессантами. Зачем тебе это нужно?
А вы знаете, почему они сейчас только стоят?
Да? Ну, все-таки спорт. Самое сложное дойти, а дальше будет проще и лучше, утверждает Анастасия. Сказали же, алкоголь не называть. Какая рыбалка? Владислав Эдуардович. Да, это очаровательно. Нет радости в гадости у Андрея 36-го. Он очень милый. Евгений 135-й, как всегда, в своем репертуаре. Я ждала вашего сообщения. Вы очень долго держались, Евгений. 9:45, а вы только первое пишете на эту тему. Алкогольное опьянение убивает 2-3 миллиона нейронов головного мозга. Какое каберне? Савиньон.
Каберне-савиньон. Какое каберне? Каберне-савиньон. Прогулка по кладбищу, так жить после этого хочется.
Ну, такое.
Да, ну у нас есть, конечно, любители, но я нет. Любишь по кладбищу?
Люблю.
Серьезно?
Да. Я, ну, не то чтобы прям постоянно это практикую, но...
Да, это что-то новое, вообще интересно.
Ну, я была вот, например, на этом старом немецком кладбище в Берлине, специально ездила, потому что мне... Вот специально его искала, потому что мне нужно было на могилу братьев Гримм.
Но это немножко другое.
Немножко другое,
да. А есть, знаешь, есть любители именно вот погулять по кладбищам, по разным. И по ночам.
А!
По ночам.
Не, ну это нервишки себе щекотать.
По ночам любишь по кладбищам?
Нет, никогда не пробовал.
Не пробовала? Как так?
Ну, нет, в детстве, наверное. Ну, в каком-то таком.
В детстве? Да. По ночам тебя отпускали родители?
Ну, естественно, слушай, ну, на даче тебе разрешают гулять, не знаю, до 4 часов утра, да? В 4 ты должна быть дома.
Тебе разрешали до 4 часов утра гулять? Сколько тебе лет было?
Ну, это, наверное, лет типа с 13.
Ничего себе.
Да, ну на даче же, это все безопасно, там, ну, что они там делают по ночам?
То есть ты по ночам в 13 лет гуляла по кладбищу?
Конечно, ну подростки же, они же тупые, все подростки тупые, я тоже не исключение. В принципе, ничего не изменилось с тех пор. А, вот, но...
Это некрофилы.
Ой, да, добрые дела помогают от уныния или депрессии, утверждает Игорь Маслов.
А мы чем занимаемся, Игорь? Вот сейчас мы что делаем?
Мы делаем доброе дело.
Мы доброе дело
не делаем. Подвиг.
Доброе дело. Да, программа называется. Доброе дело. Вот, кстати, мы название искали для утренней программы. Мы же долго искали. И вы знаете, вот вы говорите, нейроны там убивают и все так. Никто не может нам название придумать.
Мы даже обещали разыграть билеты в кино.
Ну, теперь непонятно. За лучшее
название.
Какое кино?
Ну, какое-нибудь.
Какое кино мы разыграем?
Джентльменов удачи посмотрят люди.
Да, или «Ирония судьбы», или «С легким паром».
Тоже вариант. Скоро будет очень актуально. Да.
«Ирония судьбы» или «С легким паром» 2, точно. Так, а что там?
Что же, чем вам же там братья Гримм так насолили, что вы поехали проверять их захоронение, пишет Юрий из Питера.
А правда, что там было интересно?
Просто могила с братьями Гримм. Ты знаешь, что их было больше, кстати, чем двое? Да, это не шутка про братьев Запашных.
Белоснежка 7 гномов, что ли?
Ну, практически. Их было 5, по-моему. Или даже 6.
То есть вот эти все сказки, это 5 братьев Гримм?
Нет, это писали двое сказочники и составители словаря немецкого языка. Еще был иллюстратор, еще был юрист, еще был какой-то, кто умер в младенчестве. В общем, их прям много-много. И вот там, значит, 4 из них, из всех. Такое местечко.
У вас же есть название «Утро наговорит Москва».
Вот это я понимаю название такое, знаете, неожиданное.
Нет, «Доброе дело» назовем. Доброе, или «Доброе тело». «Доброе тело».
«Доброе тело» такое себе,
кстати,
конечно.
Кстати, нравится, хорошее название. «Доброе тело».
Mm-hmm.
А чем тебе не нравится, что?
Такое какое-то сексуализированное несколько, нет?
Почему?
Не знаю,
это,
я сразу
это
думаю.
Это у тебя, это тебе так кажется.
Что? Ты у меня думаешь, какая-то деформация?
Когда, непонятно. Когда депрессивничать?
Они не думали поработать.
У меня частный дом, делов по дому немерено. Виноград, урожай, рыбалка на Днестре и прочее. Бездельники, пишет Константин.
Ну, вообще, кстати, правда. Когда ты находишься, например, не в Москве, в квартире. То есть в квартире ты, в общем-то, один раз убрался, и если ты больше не наводишь...
А потом ты ложишься на диван.
Да, и лежишь.
И лежишь.
Да, а если ты на даче, то ты вообще никогда не закончишь.
Ты лежишь на диване на даче?
Нет, ты никогда не закончишь что-то делать из того, что нужно.
Угу.
То есть, по большому счету, всегда...
Что-то происходит.
То есть, так. Либо у тебя газон надо косить, либо дрова колоть, либо, не знаю, камин потух. Ну, в общем, все время какие-то сложности.
Так, что у нас тут? Вообще, я так понимаю, что наши слушатели не страдают депрессией.
Однозначно. Вон бабушке рассказали про Анну Каренину. На что она ответила? Корову бы ей, лучше двух. Да, старая шутка.
А у Анны Карениной была депрессия, как считаешь?
А ты думаешь, что можно, будучи абсолютно устойчивой, броситься под поезд?
А ты думаешь, это в результате депрессии она под поезд бросила?
А ты думаешь, она все-таки с кокаином перебухала? Ну, от него должно было быть, ей стало стать весело, а ей стало грустно. Нет, депрессия однозначно, я уверена. 7373948, телефон прямого эфира. Как боретесь с плохим настроением?
Ой, я по другому вопросу. Я хотел поблагодарить вас лично, Евгений Фомину, и особенно Павла Перовского, и вообще в целом службу информации, за то, что они каждый раз нам сообщают вот количество заболевших по коронавирусу, поскольку не у всех есть возможность иначе как-то узнать об этом.
Спасибо Павлу, мы обязательно передадим эту благодарность. А зачем?
Это к вопросу об антидепрессантах и прочих лекарствах.
Да.
Сейчас был звонок на самом деле.
Константин предлагает.
Ой, нам лимузин звонит. Давай с лимузином, может, пообщаемся.
С лимузином пообщаемся. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте, лимузин.
Здравствуйте. Здравствуйте, прекрасные барышни. Вы знаете, депрессия, конечно, наверное, все-таки бич нашего так времени, последних лет, наверное, 20. Потому что в Советском Союзе я не помню, чтобы у кого-то была депрессия. Ну, может быть, была, конечно, но, может быть, не в таком количестве.
Они это так не называли.
Да.
А, или так, да. Знаете, конечно, лучший способ с депрессией и борьбы с депрессией, это, конечно, наверное, может быть, смена деятельности, куда-то действительно можешь поехать на дачу, пойти в лес там и так далее. Потому что таблетки. Ну, таблетки, это, наверное, когда уже совсем, совсем уже плохо с человеком. Наверное, тогда только таблетки. Вот. Ну, таблетки, я имею в виду, мощные. Не те, которые продаются в аптеках, там, алкоголь какой-то и так далее. Кому-то он, наверное, помогает, не знаю. Возможно. Вот. Но не все люди могут себе позволить, и не все люди способны менять свою жизнь, менять обстановку вокруг себя, поэтому они подвержены депрессии. Если вы попробуете, ну не вы, в смысле лично вы, а вообще, что-то встать со стула и сделать что-то, то депрессия отойдет на второй план, или вообще уйдет, или вообще ее не будет.
Спасибо, Лимузин, но давай так. Мы, наверное, с тобой сейчас слишком много... раз сказали слово депрессия. Депрессия – это клинический диагноз.
Вот, её я лечат, только хотела об этом сказать. Это болезнь.
Да, это болезнь. Это болезнь. А вот тревожность и вот это вот то, что мы обычно, боже, у меня такая депрессия, я не знаю, вчера
сумка. Это не депрессия, конечно.
Это, конечно, не депрессия.
Это тревожность, да. Тревожность это есть.
Либо тревожность, либо это уже эмоциональная распущенность. Когда у тебя просто плохое настроение, а ты ходишь вот с таким вот лицом, как будто бы у тебя депрессия, и все должны по струночке ходить, например.
Так, тут что-то пишут.
Это ипохондрия.
Нет, ипохондрия другое. Это другое. Это когда ты у себя заболевание ищешь, да?
Ипохондрия. Угу. Да. И к врачам бегаешь постоянно. Ну, а потом таблетки пьешь горстями.
Это, наверное, это как-то тоже успокаивает, наверное, людей, да?
Когда ты болезни какие-то тебе у себя кажется, ищешь. Тебе кажется, что ты что-то контролируешь в этот момент.
Да, думаешь?
Мне так кажется. Разбиралась
в этом?
Нет, мне так кажется.
Так, это не тревожность, это стресс. Тут надо ромашечки попить и по лесу погулять, пишет Виталий Фили.
А тревожность что такое?
По поводу стресс, ну, стресс, да. Ну, слушай, а что значит ромашечки попить? Ромашечка крепит. Извините, не надо ее пить в большом количестве. Вот по лесу погулять, да, может быть, даже
сегодня погода располагает.
А есть люди, которые любят, вот сейчас листва опадает, вот представляешь, вот под дождем красота.
О, я бы, конечно, вообще-то, вообще-то, сегодня у меня в планах было встать в 7 часов утра и пойти в лес за грибами.
Серьезно?
Да.
То есть ты сюда, у тебя не было планов приезжать на работу?
Ну нет, не было, да. А вечером у меня была запланирована баня. И, значит, у моей свекрови сегодня день рождения, и вот, значит, и застолье.
А мы тебе вот так вот.
Да, но ничего, с другой стороны, ну как бы я бы там гуляла бы по этому полюсу, вот, за какими там грибами под дождем пойдешь
ты? Ну в этом, да, что-то есть, наверное.
Да ну что ж теперь, ну а зато здесь тепло, здесь приятно.
А во все времена борьба с депрессией – это смена мужа или жены?
789-й, ну там такой стресс в процессе.
Да-да-да. Ну, есть люди, которые любят это, их как-то стимулируют.
Ну, не знаю, на что там они стимулируют. В Советском Союзе не было интернета, вот и были все здоровее.
Все здоровее, просто не знали, что такое депрессия, там, и вообще тревожность и так далее, да? А чем вообще глушили в СССР это все, вот интересно?
Олег Даль.
Олег Даль, да?
Да.
Холодильник открывает.
Холодильник открывает, а там кефир.
Ну, я думаю, нет, люди больше общались, может быть. Больше общались.
А то сейчас они мало общаются, эти люди, да, из интернетов из своих не вылезают.
Черт его знает,
только
не знаю.
Только в чатиках и сидят целыми днями, дум-ду-ду-ду-ду-ду, как дятлы долбят.
Пока жена и дочка спят, буду делать слойки с луком, капустой и яйцом. Какая тут депрессия, Игорь Маслов пишет. Вот замечательный муж.
Слойки с луком, капустой и яйцом.
Прекрасно. Представляешь, они проснутся, а у них запах вот этот. Вот, ну, красота.
Кайф, кайф.
А все про то, что сейчас говорят, это называется хандра, Андрей утверждает.
Подобно английскому сплину.
А что такое
короче,
хандра?
Русская хандра.
Да, хандра.
Да, как у Евгения Онегина.
Андрей.
Ему было скучно, и он уехал в деревню к тетке в глушь Саратов. Да, это из другого произведения, но не важно.
Ну, это ты примерно так вот сейчас делал.
Да я не от грусти же, а от безысходности. Давайте так это назовем. Труд сделал из обезьяны человека. Пусть эти депрессники чем-нибудь уже займутся. Забыли про силу духа, пишет Константин Нарлы.
Ну вот все уже говорят, что надо работать, и тогда депрессии у тебя не будет никакой, ни тревожности, ни депрессии. А стресс может быть на работе, кстати, жуткий.
Или не жуткий.
Да.
Вообще же нужно... Мне кажется, вот знаешь, мы это уже обсуждали с Георгием как-то раз. Мне кажется, что уровень тревожности и депрессии зависим в очень во многом зависит от твоей социальной успешности. То есть, если у тебя есть, например, хорошая семья, в которой все хорошо, она тебя поддерживает, есть достаточное количество друзей, с которыми все хорошо, они тебя поддерживают, они требуют эмоциональную какую-то твою отдачу, а сами тебе ничего не дают. Если у тебя есть работа, в которой ты более или менее уверен, ну, понятное дело, что на 100% никто не может быть уверен в своей работе, но тем
ни
не менее.
Ни в чем вообще нельзя
да.
быть уверен на 100%.
Но есть какой-то постоянный источник дохода, то ты себя даже в тревожные времена чувствуешь намного устойчивее, нежели в ситуации, когда у тебя чего-то из этого нет. Как ты считаешь? В общем, всем полопать, полагает
187. Ты знаешь, есть люди, ну, это спорно, потому что есть люди не очень успешные там в работе, а депрессии у них нет.
Нет, я не говорю, что если у тебя чего-то нет, то обязательно должна быть депрессия. Но если наступают тревожные времена, то чем больше у тебя вот этих столпов, на которые ты можешь опереться, тем больше шансов, что ты пройдешь эту полосу уверенно. Вы не могли бы бадерам такие умные вещи сказать, пишет 420-й. Не врите.
А это что, это о чем?
Это об устойчивости и о прочем. Могли. Иногда у нас бывает. С другой стороны, понимаете, 420-й, вполне возможно, что это было за пределами эфира, потому что за пределами эфира мы такие вещи обсуждаем.
Вы даже не... Тут сопромат.
Практически. История.
Философия.
Философия, литература, да. А в эфире... Да, мы встречаемся, и сразу слюнка течет по подбородку.
Да. Вкусная еда помогает справиться с депрессией на некоторое время, стратегический инвестор. Так считает. А ты как считаешь, вкусная еда?
Вкусная еда, господи, как я люблю еду.
Ну, это все, понимаете, вот стратегический инвестор, это все о каких-то удовольствиях вот этих вот.
Знаешь, конечно, но ты должен себе
чем-то... Ублажаешь свое тело, да?
Или
вкусной
дух.
Едой.
Книжечку прочитайте.
Книжечку прочитайте. А ты знаешь, иногда, вот я тебе что хочу сказать по поводу книжечки. Когда у тебя тревожность, стресс, ты не можешь читать книги. Это, кстати, правда. Ты не можешь читать.
А что ты можешь?
Ты можешь психовать.
А, то есть ты вот из этих вот...
Ты не можешь читать, правда. Ты
стоишь и вот так вот и крыльями машешь.
Потому что ты не можешь концентрироваться. Это концентрация все равно. Ты когда читаешь книгу, ты концентрируешься на ней. А когда у тебя психоз, там, стресс и так далее, ты сконцентрироваться не можешь. Это,
тогда
кстати,
ты и кино смотреть не можешь.
Да,
там же тоже надо концентрироваться.
Тебе тяжело сконцентрироваться.
А работать кстати, ты как работаешь?
Тоже тяжело, так вот люди, вот они в таком состоянии.
Бедняжечки.
Это правда. Если у тебя депрессия, так, I believe I can fly, мы не будем это читать, потому что вы пишете какую-то страшную вещь.
Да, в армии не бывает депрессии, там спорт и режим, все время на бодряке. Это лимузин, он такой позитивный.
Я в стрессе смотрю фильмы по ТНТ, там не нужно концентрироваться, Байкер Бридж. Ну, это да, это если вот что-то такое. Легенькая.
Ну да, там то, что можно смотреть с любого момента.
Константин, мы поняли уже. Спасибо вам большое. Мы видим ваш прекрасный виноград. Это Изабелла, да, у вас висит?
Там и Изабелла, и какой-то белый виноград.
Просто вы уже столько фотографий нам прислали. Спасибо, мы поняли. У вас шикарный виноград. Вы же, мы вот сейчас после эфира сразу прям садимся в машину, едем.
Куда?
Мы к вам, к Изабелле.
К Изабелле? Ладно.
Ну, не к женщине, а к винограду.
Хорошо. Фроси считает, что ей помогает держаться на плаву. Любимая работа и хобби. Угу. Кстати,
а
вот хобби.
Евгения, какое хобби у вас?
Вам не понравится.
Расскажите.
Да нет у меня никакого хобби.
А я уточек.
Я уточек. Коллекционирование у тебя, значит, да? Такое. Хорошо, ладно, я учусь на сомелье. Такое хобби тебя устроит?
Да. Вергнув в депрессию кого-либо еще, успешно выхожу из нее сам.
Текст кирильца. Сделал гадость, сердце радость. Вот он.
Слушайте, вот, да. Вот, ну что такое? А как же переписка с Монголией? Это не хобби, Виталий Филис? С какой Монголией ты переписываешь?
Я борюсь с магазинами Магнолия.
Но уже не борюсь. Монголия, вот это вот. Так переставляешь вот эти буквы, да? И там разные получаются названия этого
магазина. Что только не получается там, да.
Да,
нет, ну это не совсем хобби. Это так, для развлечений.
Я уже испугалась, думаю, Женя, ничего себе.
Веду переписку с Монголией, это было бы классно, кстати. А как же лобзик, пишет лимузин. Ну это так, это не хобби, это, значит, развлечение чисто
депрессия,
ради.
Депрессия не болезнь, а отмазка лентяев, Вадим.
Мне нравится позитивный настрой к наших слушателей. Они еще и считают, что психология это уже наука.
0-3-6. Евгений, нехабично.
Да.
Нехабично же.
Неделю не читал, не слушал новости. Читал книги, смотрел старые фильмы. Очнулся, а тут такое, пишет стратегический инвестор.
Ну и как вам сразу стратегический инвестор? Хорошо вам было?
Я думаю, отлично. Отлично было стратегическому инвестору всю неделю. Новости, говорит Москва. Десять ноль шесть в Москве. Радиостанция «Говорит Москва». С вами Анна Соловьева.
А Евгения Фомина.
Доброе утро.
Всем привет. Наш координат, смс-портал, +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм-канал радио, говорит МСК.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте. Вы можете к нам присоединяться. Там есть чат, он прекрасен. Там люди пишут, рассказывают что-то о своих способах борьбы с депрессией, все они не понравятся Евгению 135-му.
А как? Кто такой Евгений 135?
Евгений 135-й – главный борец с алкоголизацией страны в нашем эфире.
А у нас идет алкоголизация страны?
Да, именно, вот так вот. А если вам дорог ваш рассудок, держитесь подальше от болот, пишет нам Эндрю Первый. Однозначно.
Так, а мне страховая бампер привезла наконец-то, завтра поменяют, Владислав Эдуардович. И все, да, и депрессии нет.
Ну, это же, между прочим, очень приятно.
А если вам дорог ваш рассудок, держитесь подальше от болот, Эндрю Ван.
Я же только что его прочитал.
А, да, слушай.
Это... Не слышишь меня, да? А, я люблю вот это вот.
Да, значит... а это уже Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер.
Да нет, у меня Альцгеймер... А, ну вообще, да, на кратковременную же память он влияет каким-то образом.
А, как ни крути, а шутки шутить у вас уже не получается в текущей ситуации. Видимо, ваша программа становится не совсем уместной сегодня.
А что у вас, спросите, Виталий, случилось конкретно в вашей ситуации текущей?
В вашей жизни.
Вот, вот лично у вас, давайте, расскажите, пожалуйста. Пишете ли вы нам из окопов? Может быть, у вас какая-то вот у вас лично какая-то трагедия произошла, поэтому у нас не получается шутки шутить. У нас как раз получается, нам-то что?
Да, вот именно. Многие смеются.
А что вы, нам остается?
А у вас депрессия, значит. Иван Грейт пишет: а помните, был такой КИД, клуб интернациональной дружбы? С болгаркой переписывался Сильвия Веселинова, потом она выросла и стала Сильвией Сайнт. А, я подозреваю, что Евгений Фомина вряд ли помнит.
Я даже не знаю. Что это рассказать, ты знаешь?
Даже я не помню.
А, ну
это
все.
Было как-то... Вы, извините, вы посмотрите на нас, может быть, где-нибудь.
Внимательно, да?
Да, да, просто действительно, да.
Да.
Нет, вы шуткуете хорошо, вот, 036-й. Ну, 036-й просит рассказать мне всю мою биографию, но не получится.
Богатую, да, богатую. Да, да, да. Ну, подождите, это знаете...
А кто такая Сильвия Веселинова, что за летняя болгар, Виталий Филипп спрашивает, вот нам тоже интересно, кстати.
Бороться с депрессией очень помогает моделирование, пишет нам Лимба. Но с бокалом Хеннесси хобби приобретает новый окрас.
Ага.
Да, вот. А Владислав Эдуардович нам присылает фотографию. Вот так.
Как раз вот, когда все очень хорошо.
Когда все очень хорошо, да, хорошие стаканки, красивые.
Да.
Да, однозначно. Сейчас проходит чемпионат России по трофи-рейдам. И едут на машине по ковровым болотам, рассказывает нам лесоруб Иван 77-й.
Кстати, это вот такой способ убить время есть, да, вот кататься на машинах по всяким болотам, по грязи, на квадроциклах катаются или на автомобилях. Покупать такие машины, знаешь, не жалко убить уже просто. Ставить такие огромные... Да, или ставить такие огромные колеса, или какому-то там Land Rover Defender, не знаю, с огромным колесом. И вот они ездят, значит, по этой грязи, они все грязные, эти машины буксуют, они вылезают, там толкают их все вместе.
Слушай.
Это такой способ, знаешь, вот это хобби.
Да, ну вот это же, вот это, например, какой-нибудь поход в... Господи, поход в поход.
Поход в поход.
Да.
В палатке жить.
В палатке жить.
Ужас. Я не... это самый кошмарный кошмар вот для меня.
С большим рюкзаком ты идешь, рюкзак больше тебя размером.
Да,
идешь
ты
в какую-то гору.
Тебя там жрут комары. Вот эти всякие гнусы, комары, черти кто вообще.
Да, да, нет. Да. Все вот это вот должно быть с тобой происходить. Что ты хочешь сказать? Это твой способ, да, отдыха?
Вот на такие покатушки, про которые рассказала Аня, я как раз ездил, и могу сказать, что это очень весело.
Вот,
и
круто, да?
Это офигенно.
Особенно, когда у тебя застревает машина где-нибудь.
Ну,
вот
мы были на вездеходе.
Мы
ездили с другими джиперами, мы были на гусеничном вездеходе, мы сами нигде не застряли с товарищем, а вот все остальные застревали так, что... А мы так стояли рядом и...
И смеялись так.
Ну, типа того, да.
А вы застряли. А мы нет.
Не, ну такой своеобразный. Нет, поход вот в этом всем списке мне нравится меньше всего. Вот это, знаешь, что поймаешь, то и ешь.
Это ужасно. Последний раз я ходила в поход в школе.
А я никогда.
Ты никогда не... Я никогда. А как же ты можешь об этом вообще рассуждать?
Потому что я видела картинки, я читала книжки об этом. Я уверена, что мне не понравится.
А спальный мешок, и тебе там больно, у тебя спина. А как же там спать-то? Жестко в спальном мешке. Ты не можешь, там залетел к тебе еще комарик. Знаешь, ты только засыпать начинаешь, там там рядом.
Да, вот это я себе хорошо представляю, да. Ага, ну ты думаешь, что утром ты встанешь, пойдешь чистить зубы в речке.
Ужасно.
Да? Вот так же это все происходит? Я считаю, нет, это, конечно, безобразие. От грустных мыслей помогают спонтанные покупки. В свете последних событий государственного обеспечения начал затариваться экипировкой. Приятно и полезно. Пишет нам Юрий из Питера.
Вас ничего не спасет, Юрий, если уж совсем будет, если то, о чем мы подумали.
Нет, ну просто чтобы было.
Ну, ты знаешь, в Польше, вот тут у нас еще у меня подборка такая новостей. Ну, вы понимаете, да?
Вот нет, знаешь, вот, Польши... вот я думала, что все-таки эту новость, может быть, мы догадаемся не читать, но нет, Анна.
В школах Польши готовятся раздавать таблетки от радиации, например.
Угу, и лопатой прикрывать голову от обстрела. Я просто, считаю, будет помощь примерно одинаковая.
Я просто наивный человек. Слушай, когда, поскольку я постарше тебя все-таки, так, да. Ха-ха-ха, раскроем секрет. В школе, когда я училась, мы жутко боялись ядерной войны. Просто ты не представляешь, до какой степени.
Представляю.
Знаешь, дети, они же впечатлительные.
Конечно.
И у нас даже висели такие, как сказать, плакаты или что-то, что делать там в случае ядерного взрыва.
Да, ну и потом это вот аптека.
На него нельзя смотреть, надо прятаться под парты, нас учили надевать противогаз. Ты вот, Евгений, умеешь противогаз надевать?
Нет.
А
да.
Я умею.
Да, умею, кстати. Вот. Я тоже умею, у меня же был ОБЖ. Точно.
Так.
Да, я очень быстро разбирала автомат Калашникова.
Так.
На скорость, что-то там какой-то норматив был из разряда.
Автомат Калашникова тебе тут разбирать? Вот, смысл разбирать и собирать? Вот кто-нибудь может объяснить, зачем надо разбирать детям и собирать автомат Калашникова?
Потому что это весело, я думаю.
Кто это объяснит, я не понимаю.
А надевать противогаз?
Нет, надевать противогаз в случае ядерного... Против уже ничего
в случае ядерного взрыва, как известно, надевание противогаза всегда помогает.
Я могу объяснить, зачем разбирать, чтобы почистить. Ага. Вот он у тебя в песке там засорился,
ну,
и стрелять не может.
Да, да, да. А девочкам зачем? Мы армия Израиля, что ли?
Ну.
И давай так, серьезно. Скажи, пожалуйста, когда ты последний раз чистил свой автомат Калашникова?
Когда он засорился.
Когда он засорился у тебя песком? Просто как-то хотелось бы понимать, насколько часто это случается в жизни окружающих нас людей.
Да, с которыми мы работаем, с коллегами. Это сейчас много, ну, знаешь.
Да, ну просто, знаешь, он говорит, с утра вышел, смотрю, опять песок в автомате Калашникова. Да шо ж такое? Ну, елки-палки.
А как же надевание костюма химзащиты, спрашивает Виталий Фили. Евгения, как ты надеваешь костюм химзащиты свой?
Ну, сначала трусы, а потом костюм химзащиты.
То есть спокойно так в него...
Да, начинаю всегда с трусов. Я считаю, что надо быть... Угу. Да, последовательно.
Нам хотят рассказать, наверное, как это делать.
Слушаю вас,
здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А я вам хочу рассказать, почему надо под столы прятаться.
Давайте.
Вы не знаете. Ну, чтобы осколками вас не поранило.
Ядерными, этими знаменитыми ядерными осколками, чтобы под столом тебя
не захватило. Да, это просто в случае ядерного взрыва. И я в детстве, это, знаешь, как это впечатляет, Жень? Когда ты ребенок, и мне сны даже снились, какие-то кошмары, как будто бы вот рванула эта бомба, и вот все вот это вот происходит, вот это вот облако радиоактивное, так это кошмар какой-то просто.
Просто ну ладно, кошмар. Знаешь, но мне в жизни становится, мне кажется, что сейчас во взрослом возрасте сны становятся страшнее. То есть мне, например, постоянно снится, что мне звонит кто-нибудь из моих главных редакторов. Это реально страшнее, чем...
Тебе их много снится. Же, у тебя мне, целый
мне,
ряд.
У меня их два.
А, два только.
Да. И поэтому у меня каждый раз дергается
тебе
глаз.
Тебе серьезно во сне звонят они?
Да, да, во сне звонят.
Это повторяющийся сон?
Ну, такой, знаешь, происходит. Да, один из самых распространенных моих снов, да, что кто-нибудь из них звонит, а я еще не могу
ответить. Они чередуются не вместе, а по очереди.
Если бы они вместе звонили, было бы интересно.
И у тебя такой гибрид, и там, знаешь, главный редактор один, главный редактор два.
Второй, да, и я.
Я не все.
Да, а телефон у тебя не может ответить, потому что, знаешь, как это во сне бывает, когда ты пытаешься бежать, но очень медленно у тебя получается. Когда ты нажимаешь на тормоз на машине, а она не тормозит.
О, это частый сон.
Частый сон, да?
Ну, ты знаешь, когда я веду машину во сне, я заболеваю потом. Заметила.
Вот видишь.
Я, кстати, заметила. Да,
вот.
Это интересно. Мы просны. В итоге мы скатились опять.
Конечно. Да, и вот получается, что ты не можешь ответить на этот звонок, ты от этого нервничаешь, просыпаешься, все в холодном поту, ну, естественно.
А у нас есть звонки.
Кстати. У нас чего только нету. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, приятно вас эфир сегодня слушать.
Спасибо.
Это здорово. А вот вы знаете, ядерной войны не боялся, хотя я, собственно говоря, 67-го года рождения, и у нас тогда это все в полный рост же было, когда я в школе учился. Ну, как-то настолько ее заболтали, что она стала вот чем-то таким привычным, обычным и не страшным.
Ядерная война стала привычным?
Ну, разговоры о ней, ну да, мы ее не боялись совершенно. Ну, мы даже шутили, что если начнется ядерная война, то надо накрыться простынкой и тихо ползти в сторону кладбища.
Вот это да. Это
ну,
вот. Да,
по достижении 30 лет можно начинать.
Да, а вот что сейчас реально, вот сны страшные рассказываете, вот, чем старше становлюсь, тем чаще снится кошмар, что я вот где-то учусь, либо в техникуме, либо уже в университете, наступает экзамен, все вокруг такие умные.
А вы не знаете, знают,
Я вот не в зуб ногой, вообще я на них смотрю, откуда вы все это знаете? А я ничего не знаю. А дайте хоть конспект посмотреть. И я в такой панике, в таком ужасе, хотя никогда двоечником не был, я экзамены не заваливал.
Страшное дело. Слушай, а мне приснилось недавно, что я опять учусь в музыкальной школе. Это очень страшный сон. Очень страшный сон. Я зачем туда пришла с обеими своими кошками в музыкальную школу. Да, они очень возмущались там в музыкальной школе на хоровое занятие. И говорили мне, что кошек ты зачем сюда притащила. Я сказала, что кошкам моим одним грустно. Если они хотят, чтобы я ходила на этих чертовых хоровые занятия, то я буду ходить с кошками.
Только с ними.
Только с ними.
И они будут мяукать, подмяукивать.
Да, без них вообще не пойду. Конечно, однозначно. Безобразие, конечно, полнейшее.
Так, у нас автомат Калашников.
В вашу походную палатку заглядывает голова лося. Говорит Виталий Фили, возвращая нас к теме походов.
Голова лося в пахав. Она же закрыта.
Ты спишь в палатке, да.
Она же закрыта на молнию.
Ну ты открыл. Только и не знаю, зачем.
Представляешь, что с тобой будет? Ты же умрешь сразу просто. Или посидишь.
Ты знаешь, лось, он как минимум не кусается. Я теперь знаю все про лоси.
А, они не кусаются?
Они не кусаются, у них нет верхних зубов. У них только нижние, которые предназначены для того, чтобы сдирать кору с деревьев. Боже. Да, и у них очень приятный и мягкий рот. Поэтому он тебя как минимум не укусит. Лось, самое страшное, что он с тобой сделает, это, конечно, даст тебе копытом в лоб. Тут уже никакой автомат Калашникова не подойдет.
Так слушай, нас слушатели активничают по поводу ядерного взрыва и автоматов. Так.
В случае ядерной войны берем бутылочку сухого красного и идем принимать ванну по пути, надевая шапочку.
Вы не успеете, Юля. Кстати, я вам хочу сказать, что вы уже не успеете.
Но мне вот, кстати, очень нравится подход Юлии в этом смысле. Это называется здоровый и
тебе
спокойный
фатализм. Тебе что больше нравится, принимать ванну или шапочку из фольги надевать?
Шапочку из фольги, ты знаешь, я уже 2 года обещаю прийти в эфир в шапочке из фольги.
Топ, это шапочка из фольги. А ты, кстати, вот да.
Я 2 года это обещаю, так и не сделаю.
Ну, это вот обещанного 3 года. Нет, ты 2-3 года надо. Еще вот 3-й год пройдет, и все, 3 года же ждут.
Хорошо, ладно, все, ждем, друзья мои, еще успеем в этот момент. Самый топовый совет, который я помню про ядерную угрозу, что в случае этой угрозы у меня есть 20 минут, чтобы добежать до метро и укрыться. Потому что потом все закроется, поднимутся защитные двери, и тебе капец. Но есть одна проблема, которая особенно умиляет моих земляков. У нас вся ветка метро идет по земле, открытая Филевская линия.
То есть нам нужно бежать или на Славянский бульвар, или Парк Победы, зато последняя очень глубокая.
Кстати, Парк Победы – глубочайшая станция,
Парк Победы, да. По-моему, самая глубокая, станция самого глубокого залегания в Москве.
По-моему, да. Я недавно смотрела специально подборку самых глубоких станций метро мира.
А зачем тебе это?
А как-то разговор зашел, и вот в рамках...
Я просто тебя интересую.
Самое... зачем-то. Да слушай, ну у меня широкая сфера интересов. Самая глубокая станция метро вообще в мире находится в Киеве. Там в десятке 2 станции, которые вот именно киевские.
У них вот такое есть преимущество.
Да, имеют преимущество люди. Еще говорят, что где-то в Северной Корее, ну кто ж там был? Вот это все, не точно.
Северная Корея, никто ничего не знает. Закрытая страна, мы не знаем, что там происходит.
Вот, о чем и речь.
Не знаем.
Да, однозначно. Ну вот, пожалуйста, экипировку нам присылает свой Владислав Эдуардович.
А она вас не спасет в случае...
Но она красивая зато.
Да. Собирание и разбирание автомат Калашникова развивает микромоторику рук.
Вот. А хор может пригодиться в караоке, утверждает лимузин.
То есть нам надо все-таки ходить. Это вот, кстати, тоже борьба с Альцгеймером, наверное, собирать и разбирать автомат Калашникова.
Ну, вообще мелкая моторика считается очень полезной для детишек, чтобы у них нейронные связи какие-то создавались.
Вот, то есть детям все-таки полезно собирать и разбирать.
Конечно.
Но так это конструктор. Ты берешь, и вот конструктор для чего?
Ну, слушай, Лего ушли из России, поэтому теперь добрый вечер, автомат Калашникова. Лего по-русски. За что? Это называется импортозамещение, Анна.
Ну, супер.
Вообще-то.
Ну, у нас шутки, кстати, застой, я хочу сказать. Mm-hmm. Вообще.
Какие есть.
Ну, да,
других нам сегодня не завозили. Ну, в школе трудовик учил точить топоры, ножи и лопаты. Теперь раз в полгода точу топор и лопату, которые лежат в багажнике авто. Знания пригодились.
Добрый док, я вам хочу сказать, что в школе трудовик вас не только этому учил, еще там табуретки делали. Все мальчики у нас делали табуретки, вот это я помню, на уроке труда.
Классно.
Они делали табуретки.
Ты делал ты что табурет? Делала?
Мы солили помидоры, кстати.
Умеешь солить помидоры? Это потрясающий навык. А ты что делал?
Меня в школе трудовик научил делать порох и ракеты запускать. Маленькие модельки ракет.
Удобно.
Порох?
Порох, да.
Делать порох?
Да.
Из селитры?
Из селитры.
А селитру где на этом?
Он мне сам выдал.
На поле спионерить?
Нет, он мне сам выдал.
А, прикольно,
удобно. Большой-большой... пакет.
А ты табуретку-то делал?
Нет, я делал ручки для напильников, там еще что-то такое. Молоток, киянки, ну, из дерева. Но потом, когда он понял, что я умею делать ракеты, я делал только ракеты.
Ну, естественно, что же еще?
У тебя отличный навык, кстати, ракеты делаешь. Мне, прости, конечно, порох.
Да, если ты заблудишься в лесу, у тебя будет с собой ракетница, ты покажешь, где ты находишься. Я вот так считаю. Только.
Откуда вы брали серу для пороха, спрашивает 36-й.
Из кабинета химии.
Из кабинета химии, да.
Вот вам ответ.
Да, я думала, что это будет шутка, но оказалось... Да, такое себе, конечно.
При ядерной войне никто не спасется. Открывает нам, оказывается, что-то новое, Сергей. Даже те, кто скроется от ядерного взрыва, умрут от последствий радиоактивного заражения почвы и воды.
Жуть.
Теперь мы самое глубокое... не знали этого. Евгений, ты знал, что все умрут? В итоге
вообще. Все умрут, а я останусь. Я не знаю, ребят. Я не планировала. У меня совершенно другие планы. У меня ипотека до 2042 года. Пока я ее не выплачу, мне никто не даст умереть.
Да какого?
До 2042.
Я пытаюсь посчитать.
Ну, вот не пытайся. Сегодня, сейчас 22-й. Ух еще 20 ты, лет. Поэтому успокойтесь, никак не будет никакой ядерной войны, пока...
Ты не выплатишь. То есть 2020, до 2042 тоже ничего не будет.
Вообще все, расслабьтесь. Все, просто даже не думайте об этом. Угу. Теперь самая глубокая станция московского метро — это Марина Роща, сообщает нам крестный отец. Да, она жутко глубокая, кстати.
Серьезно? Я там не была просто.
Ну, приезжай в гости. В квартиру с ипотекой до 2042 года.
Вот все карты раскрыла просто.
Да.
Вот играй с ней в покер, как?
Никак.
Никак.
Зачем?
Да.
Ох, 15 лет я уже делал колбасу на Выхинском колбасном заводе. Хвалится Игорь Маслов. А о чем у нас эфир?
Ой, знаешь, мне что-то вот... О чем у нас эфир? А при чем здесь 15 лет? Я не понимаю. Мы про ядерный взрыв вообще говорим, про автомат Калашникова.
Да?
Да, и о том, что страшные сны снились детям бедным, вот мне в частности, от того, что мы боялись ядерной войны.
Ты просто очень тонко чувствующая. А у меня трудовик учил делать веревку из пакетов и подсвечник из банки пива, с грустью сообщает нам Юрий из Питера.
Блокнот да. Агитатора.
Такое, не очень, конечно.
Евгения, вы теперь наш гарант выживания. Юля пишет, конечно.
Ипотека, ипотека. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, девушки, Николай Любер.
Да, Николай.
Разрешите, я попробую пояснить, для чего нужно разбирать и
собирать
автомат Калашникова.
Кроме мелкой моторики, есть еще какой-то смысл, да?
Нет. Значит, вот, чтобы оно исправно работало, это оружие, он автомат. Значит, его необходимо периодически обслуживать, то есть чистить. Согласно уставу вооруженных сил, СССР, сейчас не знаю, как Российская Федерация, был именно перечень, когда нужно чистить оружие. Вот, и там, значит, вот...
И делают это как раз в восьмом классе обычно, да?
Нет.
То есть все восьмиклассники должны...
Требуется, значит, чистить его между боем. Вот. И чем быстрее ты его разберешь, значит, тем это безопаснее для владельца оружия. Поэтому это уже тренировка, будем говорить.
Угу. Спасибо.
Понятно, спасибо
за разъяснение.
Да, и 15 отжиманий еще.
А у нас текст кириллицы нам прислал как раз вот плакат. Убедительно просим вас сохранить спокойствие, не поддаваться панике. Следите за дальнейшими указаниями на официальном сайте МЧС РФ и федеральных каналов. А что это такое? А, это в случае ядерной войны, понятно. Это МЧС, наверное, такое делает.
Да я не думаю. Мне кажется, или это делают, да.
Или это кто-то придумал нам вот эту вот ерунду и нам шлют.
Юрий из Питера объясняет. Разбирать автомат в школе надо для того, чтобы в ситуации, аналогичной нынешней, мужчины тратили меньше времени на ознакомление с простыми вещами, типа оружия. Это как кататься на велике, научился в детстве и вперед.
Вполне возможно.
Действительно.
А в разборке автомата самое сложное, пенал в прикладе, там постоянно застревал палец у Смита.
Самое сложное было ноготь не сломать, я вам так скажу, когда ты разбираешь автомат.
А у тебя уже маникюр был тогда?
Да, да, это уже какой-то 9-й, по-моему, класс.
Ничего себе.
Конечно, да, у меня с 7-го класса, как музыкальную школу ты, значит, завершаешь свое обучение в музыкальной
ты
школе.
Ты начинаешь автомат сразу.
Да, сразу отращиваешь ногти и собираешь автомат. А ведь люди вас действительно всерьез воспринимают, пишет стратегический инвестор. Это беда, стратегический инвестор. Да, но мы сейчас попробуем с этим что-нибудь сделать. Я вот уже сейчас себе такую вот кустарную штуку делаю, как будто бы у меня будет урок труда.
Урок труда, а что ты делаешь?
Да, я делаю плакат.
Женя, что ты делаешь?
Плакат.
Женя делает плакат. Так. Сарказм.
Я сегодня этот Шелдон Купер, в смысле Леонард Хофстедер. Да?
Хофстедерша, определись, кто ты там.
Ну, я не знаю, на самом деле.
Да. Главное спасти свою душу, поэтому перед ядерным взрывом нужно помолиться о прощении грехов.
Не без этого. Не без этого. С этого надо начинать.
Если вы успеете. Вы же не знаете,
Алекс объясняет, почему восьмиклассники должны уметь разбирать автомат Калашникова, потому что все восьмиклассники чистят автоматы за все вооруженные силы. Это дедовщина.
Ну, то есть вот у нас все-таки с чувством юмора слушатели.
Значит, все-таки. Я никогда ни секунды не сомневалась в том, что наши слушатели самые юморные слушатели в Москве. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Я хотел бы относительно ядерного взрыва сказать несколько слов.
Давайте.
Дело в том, что эту английскую дуру, которая собирается нажать на ядерную кнопку, нужно было бы кое-чему обучить. Ей нужно понять, что в случае нажатия на ядерную кнопку не только она исчезнет с лица Земли, но и Англия.
Мы сейчас ей позвоним. Лестрас. А ты не сразу поняла, да?
Я сразу поняла, что дура,
да.
А Лестрас, естественно.
Ну, я так, на всякий случай.
Только Лестрас.
Да. Ну, просто других же нет?
Нет, главная английская дура.
Да, там грустит король, пишет. Лестрас. Однозначно. Будут ли сегодня байки про Париж, интересуется Виталий Фили, обязательно.
А что за байки про Париж?
Это Ростислав должен позвонить. Чтобы были байки про Париж. Будут байки про Париж и Александру Лосеву.
Про нее байки?
Да.
А почему про Александру Лосеву байки? Я что-то упустила.
Да, это не важно. Ростислава надо спросить, мы сами не понимаем. Главное, что есть. Ох, невозможно. Халдей интересуется, были ли руки в масле после автомата. А он хоть был не очень масляный. Это же модель, она какая-то...
Ты, может быть, вообще пневматически собирала, разбирала?
Нет, настоящий. Привезли, заряженный причем, ты знаешь, да, раздали нам тупым девятиклассникам. 18 баб и 3 парня у меня было в классе, да.
А вот лимузин скрушается, мотосезон заканчивается, вот засада. А вы что еще? Вот,
идите
вот
поплавайте.
Сейчас такую погоду, да, какой мотосезон? Нет, это вот как раз можно надеть костюм химзащиты и сесть на мотоцикл, вот только так. Как ты проедешь? Там потоки воды, реально.
Но только если у вас получится достаточно быстро надеть противогаз.
Да. Вот. А, да, ты в противогазе.
Конечно, в противогазе.
Вот ты помнишь, как надо противогаз надевать? Вот с подворотку вот так натягиваешь.
Ань, ты что-то слишком много знаешь о противогазе. Мне кажется, что это как неправильно. А я так ездил в 90-е, объясняет лимузин. Да кто бы сомневался. Я думаю, вы в 90-е еще не такое исполняли. Угу, в школе собирали и разбирали АК с завязанными глазами на скорость, типа соревнования, пишет Саша Зум. Да.
И кто победил?
Ну, кто?
А
дружба.
Победителю что вручали?
А победителю патроны.
Просто патроны.
Да.
Кстати, в детстве мы любили, ну, вот эти вот гильзы собирали патроны.
Где?
Ну,
нет, я хотела бы знать, где ты собирала гильзы.
Вот где-то
в детстве,
были.
Где?
Вот,
на Пятницкой?
Не помню. Нет, в пионерлагерь, по-моему, что-то такое
было. А, в пионерлагерь, хороший был пионерлагерь.
У меня было детство такое, прям по полной программе. Настоящее детство.
Понятно, победитель вручает повестку, пишет Иван Грейдер. Это хорошо, это мне нравится. Да, вот это прям отлично. 10:30 в Москве, новости, потом продолжим. Десять 10:35 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Мы рады вас приветствовать здесь. Анна Соловьева.
Евгения Фомина.
Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Телеграм-канал со всеми последними новостями радио говорит МСК.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашей странице, в нашем ютюбе, в нашей группе ВКонтакте.
Наш ютюб, наш контакт.
Да, все наше. Все теперь все. Наше, все это ведет Евгений Варконов.
Алекс, у вас в студии коронавирус? Кашляет и кашляет.
У нас есть.
Это пришел коронавирус. Он к нам
зашел. Сам лично?
Да.
И кашляет здесь?
Он кашляет.
А почему бы ему и не кашлять с другой стороны?
Вы же понимаете, что коронавирус, он обычно так и делает.
Да, жми восьмую кнопку, пора.
Восьмую кнопку?
Восьмую кнопку.
Вот это восьмую, да?
Да.
Экспертиза.
Здравствуйте.
Доброе утро, Ростислав. Вот про Париж был у Жванецкого монолог «Непонятные слова». У нас совсем не понимают слова «мне в Париж по делу срочно».
Так.
Смешно, к этому опять вернулись. Даже можно это в русском языке как-нибудь обсудить. «Непонятные слова, мне в Париж по делу срочно». Они снова непонятные. Вот. А по поводу всех этих вот угроз ядерных, почему-то без алкоголя некомфортно гостям из океана в Москве. Вот как тот американский пьяница на Новинском бульваре. Я представляю себе, как за океаном кусает локти главный инспектор Госдепа без российской визы. Надо что-то менять на улучшение отношений. А по поводу здесь вот местных, как бы, я думаю, даже нет беспокойства, потому что я вот смотрел на «Ностальгию», концерт с песней «Любовь, комсомол и весна», и подумал, и с нами на все времена Щукин, Гудошников и Фомина. И от этого...
Да, Ростислав, он сдался, он заржал.
Это топ.
Да.
Это топ.
Да, 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 отлично, мне все очень нравится. Все, байки.
Нам надо переименоваться уже, мне кажется, во что.
Во что? В Ростислав. Ростислав ФМ, я не знаю, коронавирус ФМ. Кто у вас кашляет в эфире? Ну, у нас много есть названий интересных, увлекательных. Можем здесь максимально. Вообще, конечно, программа называется как это?
Как называется?
Информационная программа? Кондитерская Баба ФОМ.
А, круто, Баба
да.
ФОМ.
Да, информационная, да.
Это наш с тобой можно так назвать, Баба ФОМ.
Можно.
А, Баба ФОМ, нет, это ваша с Бабаяном.
Это наша с Бабаяном, а с тобой что?
Но
у нас
тоже
Баба,
ФОМ? Две бабы.
Тоже две бабы.
Нет, Баба ФОМ тоже подходит. Баба ФОМ тоже подходит, на самом деле.
Да.
В принципе.
Очень, очень мне все
это нравится. Абсолютно, это универсальное название. Баба ФОМ.
Да.
Баба ФОМ. А можно подумать, Урсула не дура.
Две туфли пара.
Две туфли пара. Это вообще о чем? А, то есть Ли Страсс и Урсула фон дер Лайнен. Кстати, это произнести я вам хочу сказать, друзья мои.
Урсула фон дер Лайнен?
Фон дер Лайн.
Фон дер Лайен.
Фон дер Лайен. Фон дер Лайен.
Нормально.
А знаешь, у нее 7 детей?
Зачем?
Ну, спроси.
7373948.
Хватает еще на все время.
Вот это я понимаю. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Наконец-то вы взяли трубочку. Пенсионерка из Подмосковья Пушкина, 83 года, прапрабабушка. Как я рада и счастлива. И скорее утром в 9 часов, скорее включаю «Говорит Москва» и «Фомина». И вот все передачи.
И Соловьёва.
Ухахатываюсь просто со своих.
Ну, Мария,
спасибо.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Какое вам спасибо. Думаю, позвоню.
Спасибо вам большое.
Еще хотела Павлу Перовскому особое спасибо, что он мне позвонил, и я хочу с ним пообщаться.
О чем?
10 лет назад я ему предсказала, когда он на радио Подмосковье работал, я жила в Реутове, и слушала тоже все время Подмосковье.
А что вы ему предсказали, интересно? Так.
Я ему предсказала, да, Павел, тебе работать не на подмосковной программе, а на центральном радио. На центральных радиостанциях. Вдруг смотрю, Павел Перовский. Передайте ему большое спасибо.
Обязательно.
Я хотела с ним пообщаться просто. Я ему предсказала 10 лет, 15 назад, что он должен работать на центральных радиостанциях.
Все так и
очень
случилось.
Да. Но передайте, как хотелось с ним просто пообщаться.
Хорошо, мы передадим спасибо. Обязательно. Спасибо вам большое. Да.
Спасибо.
Я сфотографировала номер нашей слушательницы. И надеюсь, Павел уважит.
Позвонит.
Конечно.
Перезвонит.
Ну,
он точно перезвонит.
Он всегда перезвонит.
Он точно перезвонит.
Да.
Я даже не сомневаюсь. Он очень хороший парень.
Я очень люблю Павла Перовского. Я все сейчас, между прочим, обсуждают в наших чатах его татуировки. Да. Потрясающие. Утверждают, что они как у Клуни. Как? В фильме как, «От как заката Клуни? До рассвета».
Как у Клуни?
Как у Клуни.
Как у Клуни.
Это как что-то, что среднее между Ку-клукс-кланом и я не знаю, чем еще. И клоунами. Как-то так. А еще у нас что есть?
А я что-то не поняла. Девиз эфира кондитерская, что такое? А где у нас девиз? Нам пишут, пардон, но девиз эфира кондитерская во время эпидемии сахарного диабета – тошнота.
С пеленок во все детское добавляется сахар. Зачем? От диабета сейчас умирают очень много. В Израиле бьют тревогу, а у нас и в хлеб, и в колбасу сахар. И вот так у нас и жизнь теперь сладкая.
Интересует. А это почему? А у нас мы...
Что информационная это? Кондитерская Бабахом.
А, это вот это, да, господи, боже, боже мой.
Вот ты бывало, че ешь, когда колбасу, а там сахар, что ты думаешь об этом?
В колбасе сахар есть?
Ну, у скептика есть.
Да? Нет, ну, возможно, добавлять. Ну, а у меня нет диабета.
Вот! Понимаете?
Это же не от этого, а это у вас организм, когда уже неправильно.
Это работает. Аутоиммунное. Да, это Евгений 135 про сахарный диабет написал. Да казалось бы, байкер в бриджах, но нет. Уже вы не спросили у нашей Ванги про будущее России.
Ой, мы идиоты, правда. Мы сейчас перезвоним.
Да.
Если она так здорово...
Перовский сейчас позвонит.
Она так здорово, между прочим, да, вот мы Пашу попросим, он позвонит нашей слушательнице, и она нам скажет что-нибудь позитивное.
Позитивная.
Позитивная.
Более позитивная, чем мы.
Чем мы.
А можно?
Что-то еще бывает? Можно сказать, да, да.
Ой, не знаю. Страшно, конечно, абсолютно. Слушай, что нам присылает Владислав Эдуардович уже третий раз какую-то девицу на сцене? Что это за девица? Зачем вы нам ее шлете?
Не понимаю, если честно. А? У нас было много винограда, интересно. А теперь какая...
Теперь девица на сцене, да. Но мы совершенно не против.
Женщина.
Да, пускай будет так. Ну вы, и
вы
что?
Тоже, вы тоже хорошие нам пишут, 036.
В смысле? Ну, какие мы? Что вы? Кто, кто мы?
А, какая очень солнечная слушательница. Ну, вы тоже хорошие. Ну, вот так, знаешь, снисходительно.
Позитивная новость. Ну, это узнать, когда дождь кончится, интересуется Виталий Филип. Виталий Филип, мы же вам сказали, сейчас, в субботу он будет идти 36 часов.
Мы сейчас это наберем, позвоним кому-нибудь.
Кому? Тишковцу?
Тишковцу, конечно, как обычно.
Тишковцу. Или Вильфанду.
Или Вильфанду. Тишковец веселее. А нет, Вильфанд тоже у него такие обороты стали.
Ну, да? Подожди, вот это вот, какая там циклопическая, циклоническая депрессия?
Ну, что-то, они сейчас вворачивают так, знаешь, они тоже у нас все шоумены. Ты же понимаешь, что...
Да, Гришковцу предлагает Иван Грейт.
О, Гришковцу, точно.
Сегодня тоже вспоминал Гришковца почему-то.
Почему?
С утра.
Вот не просто так, видишь, у тебя уже с нашими слушателями телепатическая связь.
Да, мы на одной волне, это называется общее информационное пространство. Объясню. С утра выбирали с друзьями, в какой ресторан мы сегодня пойдем.
А ты?
Да.
Вы выбирали?
Да.
Ты знаешь, когда читаешь, что с утра выбирали с друзьями, и в какой?
Ну, выбрали там какой-то, я не помню сейчас, вот, да, прислали уже, я забыла. И какую-то назвали, в котором мы все много раз были, но, говорит, нет, типа, там не очень вкусно, но очень пафосно. Я вспомнила, что у Гришковца в одном из его романов, по-моему, «В асфальте», была ситуация, когда они все приходят в пафосный дорогой ресторан, компания мужчин, приходит официант, принимает у них заказ и говорит, какой прекрасный выбор. На что человек смотрит на него и говорит, то есть ты здесь все время то же самое заказываешь. Ну, как-то, чтобы вот это вот все понимать. Это я к тому, что в пафосных местах в Москве в последнее время начали смотреть на себя вот так вот.
Как?
Ну, так, как будто бы он сам здесь ест. Понимаешь, он здесь не работает за 35 тысяч рублей.
А ты, значит, по пафосным местам, я так понимаю, ходишь?
Не люблю.
Ты знаешь, как там смотрят, да?
Как смотрят, знаю. Я всегда на всякий случай знаю, как смотрят. Главное, может, так и не смотрят, но я же мнительная и нервная.
А идите в Тифлисский дворик, тебе он предлагает.
Не знаю, посмотрим. Ну...
Барическая пила, это правда.
Барическая пила, это
вот
же очень
это
круто.
Всегда. О, да. Вот вкусная точка, кстати.
Вкусная точка,
чем
да.
Тебе, кстати, не устраивает?
Я больше не могу видеть картошку, я же из Минска.
Ты вообще, в принципе, из Минска,
поэтому да.
Больше не можешь видеть картошку. И картофельные драники.
Картофельные драники, ну нет, слушай. Вообще, конечно, это в какой-то момент начинается аллергия на вот это вот все, но ты же не можешь остановиться, ты же ешь и ешь, ешь и ешь. Нет, страшно.
А нам тут пишут, что мы злые очень, и мы троллим.
И уйдут от нас.
Не, ну зачем вы бабульку троллите? Она же от чистого сердца, злые, уйду и от вас, пишет Борис. Почему мы троллим-то?
Борис, мы никогда,
мы вообще
никого.
Никого никогда не троллим.
Да, Зурита утверждает, что Гришковец молодец. У нас какой-то поэтический конкурс в эфире.
Да.
Хотела бы понимать, без Виктора 26-го тогда никак.
Но он уже звонил нам сегодня, Виктор 26-й. А он нам стихи же присылает постоянно.
Конечно, он и читает их вслух.
Угу. Вот. Тебе вот, между прочим, объясняют, зачем нужно девиться на сцене. Вот Виктор 26 тебе тут же звонит.
Виктор 26, благодарю за эфир Подмосковья, я все сказала за вас.
Добрый день, значит, Тисковец наш молодец, с погоды угадал, но вот шельмец, понимаете?
Все?
Так, что еще вам сказать?
Все,
спасибо большое, мы поняли.
Это была рубрика «Стихи». Нам нужно добавить новую отбивку, мне кажется.
Какую?
Ну,
рубрика «Стихи»?
Да.
Мы можем добавить.
«Стихи».
Мы попросим нашего главного звукорежиссера.
Спросите у слушателей, пошли ли грибы в Подмосковье? Пожалуйста, пишет нам Шан.
Мы спрашиваем, слушатели...
Пошли ли грибы
в Подмосковье? Вот сейчас. Вот ты, кстати, была на даче какое-то время назад.
Не было вообще, просто сухо, пусто и как в пустыне, как будто.
Я тебе могу сказать следующее, Женя. Я тут ездила на Преображенский рынок.
Боже ты мой.
Минувшее воскресенье.
У кого какие путешествия, знаете. Кострома – лучшие места для путешествий по России в сентябре 2022 года.
Но Преображенский рынок, он
и Преображенский рынок.
Преображенский рынок. А вы приезжаете на Преображенский рынок, там продают белые грибы. Белые грибы.
Белые грибы.
По цене...
По 2000 рублей за килограмм, да?
Нет, в два раза меньше.
По 1000 рублей за килограмм?
Да.
Какая прелесть.
Вот, по этой причине я езжу на Преображенский рынок. А московские вот эти ярмарки, у них грибы там по 2,5, по 2000.
Конечно, это очень дорого вообще-то.
В два раза дешевле. В два.
Да. Сергей с грустью констатирует, что нема пока грибов. Ну, я думаю, после сегодняшнего 36-часового дождя. Очень мне нравится, что он 36 идет часов. Вот, собственно, и пойдут, я так уверена. Белые грибы – это шампиньоны, пишет Иван Грейт. Все грибы сейчас в Красноярске.
А почему?
Не знаю.
Это какой-то тайный смысл есть, кстати, в этом сообщении. Конечно. Все грибы сейчас в Красноярске. Какой тайный смысл?
Не знаю. Что, Евгений, ты знаешь?
Я сам из Красноярска,
вот
я не знаю.
Я хочу тебя спросить.
Приехали из Красноярска.
Все грибы?
Какой тайный смысл в этом сообщении? Мне кажется, что-то зашифровано. Какие грибы в Красноярске сейчас?
Я не знаю, там снег еще не выпал?
Нет.
Нет? Я так просто спросил.
Ну, скоро.
Ну, да, готовимся.
Ядерный полигон там спрашивают, что там есть ядерный полигон?
Да.
Нет? В Семипалатинске, я знаю, есть.
А это где?
Казахстан.
Хорошо. Да, ну и Казахстан — это не Россия.
Да, он, по-моему, закрыт уже, кстати.
Тем более. Все. Люберецкий рынок тоже выгодно торгует грибами, рассказывает нам 581-й. Как мы сюда ушли? А, это мы от ядерного взрыва, от ядерного гриба, да, к этому. Все, логика. Так, лучше из Виктора 26-го, что аж в память попало. Ты понимаешь, что Виктор 26-й, цитируем Виталием Фили, «Шофера дерутся, ругаются, на грубость нарываются. Люберецкая ГАИ... Светофор свой забери, погладь, покрась, работать заставь», пишет нам Виталий Фили. Это стихи Виктора 26-го, которые запали в душу Виталию Фили.
Ну все, Жень, все, мы делаем рубрику, делаем
какую?
Оформление, стихи.
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 Рубрика «Стихи», все, а как ты ее еще назовешь?
Ну, так вот,
или,
мне кажется, можно.
«Уголок поэта».
Да, но я считаю, что тогда должен каждый слушатель приходить к нам в студию и здесь вставать на табуретку. Потому что иначе это будет неаутентично. Тебя в детстве ставили на табуретку стихи рассказывать?
У меня нормальные родители. Нет, не было такого.
Нет, не было такого.
Нет, меня заставляли в детском саду, по-моему, вот что-то такое было. Это ужасно, когда перед всеми должен стоять и стихи читать.
На табуретке?
Почему на табуретке-то?
Да я не знаю, но всех на табуретку ставят.
А, всех, да? Автоматом.
Автоматом.
С автоматом.
Да, и разбирают на скорость его потом. Да, это все, конечно, ужасно. В Красноярске огромный урожай, опять и маслят. Даже пункты приема грибов организовали.
Вот, Евгений Варконов, а ты не знал об этом.
Да.
Не сказал нам ничего.
Так, мы продолжаем этот бесконечно полезный эфир. Сергей делится с нами информацией о том, что на всякий случай он заквасил 20 килограммов баклажанов. Значит, заквасил.
Ну, это их консервируют, кстати, на самом деле, баклажаны кто-то. Я, правда, не очень люблю.
Баклажановую икру делают, например?
Может быть, если икра туда, это вкусно.
Ну
икру,
вот.
Наверное, да.
Не знаю, обычно, мне кажется, я готовлю баклажаны по такому знаменитому способу. Мне кажется, все это делают. Покупаешь баклажаны, кладешь в холодильник, через 2 месяца они тухнут, ты их выбрасываешь. Вы так не делаете? Очень рекомендую.
Это ужасно, кстати, то, что ты сейчас говоришь. Это, ты знаешь, все бы экологи, они... Ну, нельзя еду выбрасывать.
Ну, нельзя, конечно, но это очень хорошо готовится.
Зачем?
А главное, практически
зачем
без тебя.
Да. То есть, твое... Они уже приготовились.
Да, твое участие здесь не требуется. Да. Нет, квашеные в бочонках, объясняет нам Сергей. Квашеные баклажаны.
Квашеные баклажаны.
Да, это сильно.
А
это
как сильно. Вам хорошо после них потом? После квашеных баклажанов. Mm. Я боюсь просто, как на работу же надо ходить и все такое.
Да зачем, с другой стороны?
Ты споел квашеных баклажанов? Я просто
не слышала. Ну капуста квашеная тебя не смущает, а баклажаны смущают. Если ты не слышала, это не значит, что этого нет.
Нет, конечно.
Вот.
Естественно, это и есть. Я много чего не слышала в своей жизни.
Меня трудовик ставил на табуретку, чтобы проверить, прочно ли она сделана.
Вот написал наконец человек про табуретки. Табуретки делали в школе на уроках труда, и трудовики заставляли мальчиков делать табуретки.
Потом вставать на них.
Табурет. Ну, по поводу вставать не знаю, но то, что они их делали, это абсолютно точно.
Ну, не знаю.
Каждый мальчик должен уметь делать табуретку. А девочка, она должна уметь на машинке шить.
Так. Ты умеешь?
Ой, это было ужасно. Вот это вот шпулька,
рукавицу надо было, наверное, шпулька, шить, прихватку.
Шпулька, да, вот это вот шпулька. Ты помнишь это слово шпулька?
Не помню.
Машинок не было швейных в школе?
У меня не было труда даже, Ань.
Как так?
Так, не было.
Кряк так.
Вот кряк так.
Ну вот поэтому ты такая, Жень.
Какая?
Поэтому у тебя баклажаны через 2 месяца, а не 2 месяца у тебя квасятся в холодильнике, а потом оказываются в ведре.
Настоятельно рекомендую вам удачно выйти замуж, тогда баклажаны будут кваситься без вас. Вот, как вам такая идея? Вот, пожалуйста. В стране невыносимая ситуация, а вы глупые шутки шутите. Или умные.
Ну что делать?
Ну слушайте, это такая
страна. Но вы же нас слушаете, страна при этом. Такая. При этом так, вы нас слушаете.
Это специальная страна такая, понимаешь? Да. Здесь все время невыносимая ситуация.
Да,
просто
кстати.
Мы каждый раз думаем, что уже была невыносимая ситуация, но потом оказывается, что кстати, всегда есть куда стремиться.
Нам кто-то тут написал, слушатели, уже далеко это уползло сообщение, mm-hmm. что в СССР была надежда. Надежда
на
женщина или что? Надежда.
Крупская.
Да. Была.
Была.
Она была.
Да.
Угу. Сделайте на даче компостную кучу, все пищевые отходы туда, потом готовое удобрение, и совесть чиста у тебя.
500. Да, и просто ты раз в 2 недели я показываюсь на даче, как правило, чаще не получается.
То есть ты будешь хранить все это?
Да, и раз в 2 недели ты привозишь. Но...
У тебя машина, ты пока довезешь это в машине, у тебя будет там аромат.
А в квартире, аромат. Когда оно все хранится?
Да.
На самом деле, 581, если вас интересует очистка вашей совести, то используйте измельчитель пищевых отходов. С точки зрения экологии, это самое безопасное и правильное устройство, которое вам поможет от пищевых отходов избавляться. Компостная яма, да. Компостную яму можно во дворе сделать, я так чувствую. Мы на трудах изучали металлургию и собирали совки. У девочек был класс с рядом машинок с педалью. Было ощущение, что они видели Ивана Грозного. Пишет нам Виталий Фили. Борис не делал табуретку, делал шезлонг, но домой так и не донес, у него сперли. Откуда вы, Борис, знали, что такое шезлонг? Вы не придумываете.
В детстве.
Да.
Ты знала, что такое шезлонг?
Ну, я знала, но я уже попозже.
А ты знаешь, что...
Чем Борис слегка.
В СССР шезлонг называли топчан.
Топчан?
Топчан.
Mm-hmm.
Топчаны. На пляже
нет,
что
да?
у тебя? Топчаны.
А я думала, лежак. Слово лежак
нет,
же есть.
Нет, топчан. Говорит, ой, на топчанах тут.
Mm-hmm, прикольно.
Топчан.
Нет? Что? Что, у тебя по-другому как называлось? Ну, ладно. Хорошо. Там у вас в Красноярске
а
свои
топчаны.
А вы не
знали? Вы просто...
Конечно. Там знаменитое Красноярское море. Я точил на токарном станке, теперь у меня дома на даче токарный станок, рассказывает нам лимузин.
Там смотри, у кого-то с утра уже какие фантазии.
Эротически. Я счастлива, да. Мы все в восторге. Даже Ералаш есть про табуретку, рассказывает нам байкер в бриджах, мы в восторге. Нам присылают баклажаны. Еще вешалки делали, рассказывает нам Миша Николаев. Потом трудовик наши табуретки и вешалки нам же впарить и пытался.
Ага, топчан, сланцы, ужас, пишет лимузин. Сланцы, да, сланцы, слово сланцы тоже.
Слово сланцы я до сих пор использую иногда, что да, с ним сланцы. Еще делать, с этим словом, да. Раз уж он существует. Ох, раздача кабачков – это цель огородничества.
Угу. А, это на даче, знаешь, мне все время соседи приносят вот эти дары.
А у тебя что, не растут свои кабачки?
Нет.
Ань, ты вообще зачем живешь?
Ну, у меня нет кабачков на даче.
Ну, как-то вот я говорю, зачем, значит, чтобы что ты это делаешь?
Конечно, меня абсолютно... соседи приносят.
Нет, абсолютно бессмысленное существование у тебя, тленное и бесполезное.
А, слушай, у нас же сейчас рубрика про собак.
Ваф-ваф, это была Анна Соловьева, она вернется к вам завтра.
И Евгений Фомина тоже, я надеюсь.
Посмотрим, пока-пока.
Пока.